начинать. Рад всех видеть, где был. Одесса благодарен, конечно, так здорово организовали все. Кишинев накормили меня досыта. Вот. Всем знакомым из Риги и всем остальным привет, Новосибирска. Рад вас всех видеть. Вот. Сегодня у нас будет такой интересный, необычный семинар. Такие редко семинары проводятся, на котором я буду рассказывать какие-то вещи, которые обычно не принято говорить при большой аудитории. Может быть, это будет жестковато слушать, но так или иначе мы должны об этом знать, обо всем. Буду, может, свой личный опыт буду рассказывать вам, который я приобрел в этой жизни по этой теме. Итак, начнем потихоньку. Первое, что хочу сказать, это то, что этот закон, ну, как бы не я сочинил. В принципе, он существует понятие о том, что душа вечно живет во всех священных писаниях. И недавно даже отец Амбросий мне дал интересную такую послушать запись, где говорится, что есть мнение в православии, Иоанн Златоуст там и так далее, много различных столпов, говорят о том, что в аду не вечно душа гниет по причине того, что Бог милостив, и Он не будет давать вечные страдания тому, кто сбился с правильного пути, заведомо зная о том, что он собьется, то есть, как бы, ну и так далее. То есть это, но с другой стороны, надо знать, почему вообще так говорится, вечное страдание в аду. В этом есть причина, потому что веды объясняют, например, как, ну, как вообще пространство во Вселенной работает. Например, на высших планетах там проходит, там разные есть уровни. Например, есть уровень, где живут святые мудрецы, проходит одна секунда, здесь проходит год. И они там живут не так, как мы, они там живут миллионы лет у них жизни, одна жизнь длится. Поэтому у нас проходит вообще даже, не хочу говорить сколько, огромное количество лет. Там, где живут вот разные планеты, где в раю, там проходит, у нас проходит, там проходит один день, а у нас проходит год. Ну, то есть, а в аду, допустим, на низших планетах, там тоже есть разные слои, и тоже есть, где, допустим, там проходит год, а здесь только один день. Или есть такой уровень, самый низший слой, называется Патала-Лока, то есть, ну, у нас вообще 14 слоев во Вселенной. И вот самый низший Патала-Лока, там одна секунда, у нас одна секунда, а там год проходит. И, допустим, ну, в среднем, допустим, живое существо, оно рождается где-то через полгодика после того, как оно ушло из жизни. Ну, допустим, если он рождается, живое существо, на средней планете, через полгодика, и попало на Патала-Локу, вот и представьте, сколько ему там будет находиться времени. Если здесь одна секунда, там год и шесть месяцев. Это просто бесконечность. И поэтому и говорится в православных писаниях, что вечные муки. То есть еще слово «вечное» еще имеется в виду о том, что надо понять, что сами по себе муки, они длятся вечно. Вот, допустим, счастье, если, допустим, кто-то знает, там, влюбился, как бы всего лишь 100 часов вдвоем. Ну, то есть песня есть такая. Всего лишь 100 часов вдвоем. Вот. Влюбился, то 100 часов проходит как секунда. А если ты страдаешь в аду, допустим, то секунда проходит как 100 часов. Это, представьте, еще это тоже учитывать. Так вообще получается. Поэтому говорится вечные муки. То есть те, кто испытали и помнят это, они помнят это как вечность. Понимаете? Поэтому как бы Но проблема заключается в том даже, что чаще всего муки, они отшибают возможность помнить, и они вообще трансформируют тонкое или психическое тело человека. Об этом тоже надо знать. Но мы, в принципе, сейчас потихоньку все будем изучать. Это сложная и длительная тема. Это обзорная такая тема, беседа обзорная. Первое, что хочу сказать, это то, что все, что мы делаем, давайте я начну сначала с того, что мы души, вечные души. В Ведах говорится, что душа никогда не умирает, не стареет. Она всегда остается неизменной. Она изначальная, нерожденная, вечно существующая, никогда не уничтожается вместе со смертью тела. Душа никогда такого не было, чтобы она не существовала, и никогда не будет, чтобы она не существовала. То есть душа имеет вечную природу, и мы все с вами души. То есть это значит, если кто-то говорит, я уже пятую жизнь живу, если вам скажут, пятую жизнь я живу, ну что значит пятую жизнь ты живешь? Ты живешь вечно. Вот. И есть просто разные типы жизни. Вообще в целом как бы жизнь бывает двух видов. Бывает жизнь в духовном мире, есть духовное пространство. Веды описывают очень много духовных планет. На каждой планете живут живые существа в соответствии с их верой. Вот, допустим, у Иисуса Христа есть своя планета, допустим, у Мухаммеда своя планета, там у Аллаха, то есть своя планета, у Кришны своя планета и так далее. Каждое воплощение Бога, оно дает на те планеты духовного мира, которые они испытывали, вот какой вид любви они испытывали, туда они попадают. И следует знать, что духовная реальность вообще, она занимает основное. Лен, меня нормально слышно? У меня тут показывает, что неустойчивое соединение.
Не очень. Можно было бы лучше, потому что вас заедает, и через слово. Может быть, там получится решить вопрос с интернетом?
Правильно интернет выбрали? Я могу на мобильнике попробовать. Этот лайт. Лучше будет.
Можно эксперимент.
Раз, два, три. Лен, меня слышно?
Да, слышно.
Вот сейчас я на мобильный телефон переключился. Сейчас лучше меня слышно?
Да, пока не заедает.
То есть так лучше, да, в целом?
В целом, да. Ну вот я Вячеславу пишу, если что, если так буду передавать тогда ему, если что-то не то.
Мне надо включить компьютер, значит, разговариваю.
Ну вот сейчас вы говорили, тоже прерывалось немножечко, конечно.
Прерывалось так же, как было, или получше? В целом.
Как, ну, сейчас я, секунду, я сейчас
Хорошо. Спасибо всем нашим участникам за благостное терпение. Технические моменты такие иногда бывают, конечно. Спасибо, что вы такие терпеливые, улыбаются, несмотря ни на что. Сейчас мы дождемся Олега Геннадьевича, когда он...
Просто непонятно, иногда бывают вещи, которые мы не можем предсказывать. Вот свет выключили во всем поселке, и в Тате мы перебазировались, все поменялось сразу. Туда перебазировались, где И у меня патрон не подключается, то есть не видит мою сеть.
Ага, сейчас я слышу.
Не включите, потому что я пароль не знаю. К окну подведите мой мобильный телефон к окну.
Я свой Wi-Fi раздал, тоже МТС, тоже ты.
А, сейчас раздал свой, да?
Подключится к Xiaomi. Отмови.
Как называется?
Отмови к Xiaomi, пароль взял.
Smart Home элементов. 17 и сыпь.
Так, ну что, Лена, вот так вот, как вот сейчас?
Да, ну, вроде получше, в динамике посмотрим.
Ты говори, если будет прерываться, ты на связи оставайся, говори.
Хорошо, хорошо.
Ну все, тогда поехали. В общем, духовная реальность занимает основное пространство мироздания. То есть материальный мир — это всего лишь частичка мироздания, в котором мы живем, в материальном мире. Духовное пространство отсюда не видно, потому что все материальные вселенные отгорожены от духовного мира определенным слоем. То есть фактически духовный мир весь озарен светом. И мы этого света не видим. Мы находимся в темноте. То есть весь материальный мир, он в темноте находится и лишь озаряется такими светилами, как солнце. Поэтому мы с вами находимся в таком замкнутом пространстве. Каждая материальная вселенная имеет свои оболочки. Там есть первый элемент воды, оболочка, первый элемент земли, первый элемент огня, эфира и так далее. Это чтобы человеку, допустим, душа, когда выходит в духовный мир, она сквозь эти оболочки тоже все проходит. Потому что она чиста, и ее это не трогает ни огонь, ни вода, ни медные трубы. Вот, и она уходит в духовную реальность. Если она чиста, вот, она уходит в духовную реальность, и там в духовной реальности... И там в духовной реальности, там живые существа живут вечно, и у них духовные тела. Вот, допустим, мы с вами души, у души есть материальное тело, вот я нахожусь в материальном теле сейчас, есть тонкое психическое тело в материальном мире всегда с живым существом находится вместе. То есть душа всегда окружена одним и тем же психическим или тонким телом все свое существование в одной конкретной вселенной. Когда оно переходит в другую вселенную, то там меняется тонкое тело, но чаще всего душа остается в одной вселенной. Она не переходит, но за каким-то редким исключением. Каждая вселенная — это отгороженное пространство, и в нашей вселенной огромное количество планет. Все, что мы видим на небосводе, — это одна вселенная. Вот. И в нашей вселенной существуют такие слои, как бы планет. Мы можем видеть это какие-то из слоев, видим Млечного Пути. То есть вот это Млечный Путь, это слой такой, мы видим, как это такие как диски, они, то есть Вселенная разделена на такие диски, как бы слои жизни. И в каждом слое находится бесконечное количество планет. Вот, надо свет включить. Или что, это уже генератор сел, что ли? Все, включился нормально. У нас веселая жизнь. Вы когда-нибудь закончите это все с этим?
HDMI 1 писы.
Он не включается, что ли? Вот. И... Так, давай, ты все сделай, я не могу читать, ты меня отвлекаешь. И ни одно движение не могу, все сбивается логика. Давай все сделай, потом будем лекцию читать. Сколько тебе нужно времени?
Если с этого ноутбука, то все. Если с этим ноутбуком, то на цвет. Так можно уже читать.
Мне надо нормально сделать все. Вы можете сказать, что вообще ничего не делай, будешь читать просто без всего. Так тоже можно решить вопрос.
Нам сейчас, кстати, вас хорошо видно, слышно, ничего не западает.
Да? Хорошо, замечательно. Итак, в нашей Вселенной, веды объясняют, есть 14 планетных систем, то есть, другими словами, 14 слоев жизни. Каждый слой жизни имеет большое значение, потому что в каждом слое жизни количество счастья отличается. Например, мы живем на 7-м слое жизни, вот если от верха. Вот. И на 7-м слое жизни количество счастья, допустим, над нами 8-й слой жизни, это уже такие низшие райские планеты. Там счастье в 100 раз больше, чем у нас. А на 9-м слое жизни в 100 раз больше, чем на 8-м. А на 10-м слое в 100 раз больше, чем на 9-м. Ну, то есть получается уже через 2 слоя счастье в 10 тысяч раз больше, чем здесь на Земле. На Земле есть тоже разные как бы планеты. Ну, на среднем слое есть разные планеты вот, в нашей Вселенной. И вот на 7-м этом слое, где мы находимся, там есть планеты повыше, есть пониже. Вот. Я уже ни на что не обращаю внимания. Вот.
Сегодня, наверное, там барабашки действуют.
Да, сегодня необычный семинар со спецэффектами такими, да. Получается. Вот. Может быть, я взлечу даже, такой буду в воздухе поднять. Как бы не удивляйтесь ничему, потому что семинар такой волшебный. Вот, поэтому вот так вот. Значит, итак, на нашем слое, вот где мы находимся, на среднем, это называется средней планетной системой, есть высшие планетные системы, есть низшие, есть средние. Вот на средних планетных системах всего их по 4, так, 7 на 14 на 3 получается, так, 7, я знаю точно 7 низших планет, 7 низших планет, 3, по-моему, средних и 4 верхних. Ну, то есть адских миров больше всего в нашей Вселенной, ну, как и везде, в принципе. Вот, там больше потребностей, потому что похоже. Вот. И вот мы живем на Земле, да, наша планета, она на 7-м уровне находится чуть ниже середины. Это значит, что у нас страданий в целом чуть ниже середины Вселенной мы находимся. То есть у нас страданий чуть больше, чем счастья на нашей Земле. Вот, и поэтому вот такие вещи происходят. То врубается свет, то вырубается. Это в целом как бы так вот устроена сама планета. Ничего не сделаешь. Как это?
На практике сразу демонстрация ваших...
Я был назначен в другую галактику отвечать за романтику. Галактики — это вот эти слои, вот эти вот как срезы пирога. Вот как, допустим, в Наполеоне, в торте, там есть как бы такие слои. Вот такие же слои есть и у нас во Вселенной. И следует знать, что вот есть два вида восприятия вообще мира. Об этом говорится чуть-чуть тоже в Священных Писаниях. Есть восприятие прямое, вот с помощью... материальных органах чувств, с помощью глаз, допустим. Мы когда смотрим с помощью глаз, то мы видим, что перед собой. Мы видим перед собой звездное небо, и там реальные планеты, то есть Луна реальная, которую можно долететь на ракете на какой-нибудь, там высадиться, походить, там поползать, можно жить даже там, на этой Луне. Ну, то есть это реально, все реально. Вот. Но есть другой вид восприятие. Это так называемый другой вид измерения. Другое измерение жизни, это называется умственное пространство. Вот тонкое тело ума или психическое тело, оно живет по своим законам, которые мы, ну, сложно понять в этом мире, как это, эти законы работают. Но, например, вот когда человек спит, в тонком теле, вот я когда был еще юношей, 18 лет, я пока Станеди тренировался, просто я не знал, что такое духовное знание, не читал Священное Писание, но мне надо было как-то изучать этот мир. Я изучал книжки вот эти все эзотерические и пытался учиться в тонком теле во сне себя помнить. Сначала учился себя видеть в тонком теле, потом дальше научился себя помнить в тонком теле, то есть во сне я себя осознаю, вот идет сон, а я себя осознаю в нем. Потом я научился себя во сне, потому что тонкое тело ума во сне, вот о чем ты подумал, что ты вспомнил, туда оно и переместилось, то есть это происходит мгновенно. Тонкое тело ума может быстро очень перемещаться на любые огромные расстояния. Я научился соединять себя, свой сон с тонким телом, то есть я себя зафиксировал. Потом я научился садиться в тонком теле, потом дальше научился вставать, подпрыгивать, летать в тонком теле, потому что можно руками взмахнуть, тонкое тело поднимается. Потом научился из форточки и просто из окна, через стены научился ходить. Вот. Но при этом надо уметь еще не выпадать в другое пространство, потому что через стену ушел, может вообще попасть не в соседнюю комнату или в соседнюю квартиру, а попасть куда-то в другое место совершенно, где ты вообще ничего не знаешь. Потому что это зависит от функции памяти. Куда память человека направляет, туда и тонкое тело движется. Поэтому, когда спим, мы летаем в разные места. Вот, можно летать прямо, можно летать, вот так руками махать. Это тоже все наша жизнь. Это не то, что некоторые люди говорят, что это все иллюзия или фантазия. Это все не фантазия, потому что мы жили в разных телах. Я об этом сегодня буду говорить. Есть также и тела животных, тела птиц. Это все зависит от того, сколько благочестия у человека и какие цели для рождения. Если цели, допустим, высокие, то вы мне еще одни... Нет? Не, поставь туда передо мной, как надо. Что с тобой происходит? Вот, если цели высокие, тогда... Человек получает, даже не обязательно человеческое тело, есть более высокие формы жизни. Например, в нашей Вселенной веды описывают всего 8 миллионов 400 форм жизни. 8 миллионов животных и 400 тысяч разумных. Что такое форма жизни? Вот человеческая, допустим, форма жизни — это негры, там, папуасы, гвинейцы, там, все это одна форма жизни. Вот человеческая форма жизни — это одна форма жизни. Допустим, все виды обезьян, какие только есть, это вторая форма жизни, другая. Все деревья, какие только есть, деревья все, это третья форма жизни. Все растения — это четвертая. И так далее. Ну, то есть есть, и вот таких очень много форм жизни во Вселенной. Есть тонкие невидимые формы жизни, есть грубые, такие как у нас. Невидимые формы жизни, есть духи, привидения всякие. Они имеют разные функции. В этом мире он плотно-плотно заселен, этот мир жизнью. Плотно очень. Мы даже не представляем, насколько плотно. Но очень важно знать, что в тонком невидимом пространстве там все по-другому воспринимается. Поэтому часто священные писания, ведические, допустим, они вступают в противоречие описания, ведические писания описывают противоречиво как бы пространство самими же самими. То есть, допустим, есть астрономические ведические писания, которые описывают Солнечную систему, все там расстояния там определяют, что все планеты в форме шара, что они движутся там, как Солнце движется там. Они, кстати, описывают веды, что Солнце, Солнечная система тоже движется во Вселенной, так же, как Земля, по кругу. И этот круг один Солнечная система описывает за год по Вселенной. То есть проходит год, когда мы всю Вселенную облетаем по кругу. Ну, как бы по своей орбите облетаем всю Вселенную. Вот, и если, допустим, взять скорость Солнца, движение Солнца определить, а веды знают, то можно определить диаметр вот этого облетания, то есть диаметр солнечного спектра. И это тоже веды тоже это описывают. Они говорят о скорости Солнца, и за год, ну то есть год 360 дней умножить на скорость Солнца, получается диаметр Вселенной, ну той именно зоны, по которой движется Солнце. Видите, то есть в ведах много интересных даже расчетов есть по поводу того, как мы живем. Но в ведах говорится, что ну, в некоторых священных писаниях, например, вот в законе перевоплощения говорится о том, что ну, Земля плоская, и сейчас даже многие начали в интернет это выкладывать, что Земля плоская, она не круглая на самом деле, есть доказательства, это все фигня, что она круглая. Это просто разные точки восприятия, понимаете? Это абсолютно неправильно мыслить, что Земля плоская с точки зрения материального видения. То есть можно взять просто куча, есть доказательств, вот самолет летит непрерывно и облетает весь земной шар. И когда ускоряется этот полет, то мы можем видеть, как он просто ее облетает за 5 минут. И видно, что она круглая. Но вот если, допустим, будет смотреть человек, который тело оставил, ушел из жизни, то он потопает не только по нашей планете, он потопает прямо по плоскости, понимаете? Есть разные дороги, вот именно на том-то пространстве, которые ведут в разные сферы. Например, можно пойти в ад, понимаете, и там, ну, тоже человек идет в ад, именно идет. И у него гораздо больше скорость, чем если бы человек ходил по земле, допустим, пешком ногами. В тонком теле средняя скорость непрерывная, как бы, примерно 70 км в час. Вот. И когда человек топает на низшей планете, он там, ну как бы километры там на тонком пространстве тоже не такие, как здесь. Там, допустим, здесь может быть 5000 километров, а там всего на тонком пространстве всего 1 километр. Понимаете? То есть там другие совершенно измерения. И поэтому несуразица получается. То есть там есть свой ландшафт на тонком пространстве, который нам непонятен вообще. Ну, то есть, но это описывается, что это тонкое пространство. Например, есть такая река Вайтарани. Это река Вайтарани, она, ну, через нее человек, когда переправляется, он уже дальше назад не может вернуться в тело. То есть, вот, то есть у меня был такой случай, я как бы вижу сон, я иду вдоль реки какой-то, такой страшной реки, и многие-многие люди идут, так, целая вереница людей идет вдоль реки. Похоже, это мне Бог показывал, как мы живем, как, это ходьба, это как жизнь, я по своей судьбе иду. И неожиданно такое у меня как раз, я там не так видно лег, у меня остановилось, что ли, на время. И в это время я вижу, как такая женщина в белом, косой меня тащит, начала тащить к этой реке. И у меня внутри вот здесь из сердца, а там, то есть есть душа внутри, в сердце, а есть сверхдуша, это Господь. И Господь защищает свою душу. И это из сердца у меня что-то такое, ну как будто я сам сказал, на самом деле это Господь сказал. Еще рано. И раз у меня все начало работать, тетка отцепилась, вот, и я дальше иду. Такой сон. То есть Господь мне показал вот эту реку Вайтарани, которая, ну, которую стаскивают всех, кто уходит из жизни. И когда живое существо переправляется через эту реку, то назад уже в это тело дороги нет. А пока еще не переправилась, дорога назад еще есть. Это с точки зрения тонкого восприятия, с точки зрения грубого восприятия говорим, когда есть назад дорога, когда нет. Итак, есть еще другая река, называется Вираджа. Вот когда эту реку переплываешь, то ты уходишь вообще из материального мира. Ну, то есть эта река отделяет все вселенные материальные от духовной реальности. Вот. И, ну, то есть есть много интересного, что описывают Веды. Например, Веды описывают, что каждая вселенная, в которой мы живем, она имеет форму шара, то есть мы внутри шара находимся, и там половина Вселенной затоплена первоэлементом воды, то есть это не такая вода, как ну, сама энергия жидкого состояния вещества. И вот это вот, ну как бы, над, только над этой водой, все, ну вот пол-пол фактически, половина Вселенной только заполнена планетами, а остальная половина заполнена водой. И вот этот вселенский потоп, что это такое, если говорить о вселенском потопе, не о потопе, а, допустим, Тихого океана, понимаете? То есть часто люди путают, то есть там какой-то там и река Иордан вышла из берегов, и как бы это вселенский потоп начался. Понимаете, вселенский потоп — это когда вот этот первоэлемент воды начинает бушевать, и все планеты Вселенной затапливает, начинается буря, и все смывает. Представьте, вода будет литься не, ну, как бы не из Тихого океана, а с неба. Вот это и есть вселенский потоп. Но такие потопы бывают очень редко. Я даже вам не хочу сейчас цифры называть, чтобы вас не смущать. Ну, то есть такое понятие «один день Брахмы». То есть Брахма — это правитель нашей Вселенной. И он живет 100 лет, Брахмы. И вот один день Брахмы — это день. А потом ночь, она, ну, уходит в небытие. Вот. И вот в эту ночь, когда перед этой ночью, когда Вселенная уходит в небытие, все смывает. Это называется вселенский потоп. И такой вселенский потоп у нас где-то, я не знаю, то ли что-то какое-то там, то ли миллиарды, то ли триллиарды лет, я не знаю. То есть какие-то цифры нереальные для нашего восприятия, поэтому нет смысла даже их называть. Вот. Также надо понять, что в Вселенной есть такие более маленькие циклы, называются юги. То есть эти циклы, когда... Вот эти циклы очень реально существуют, и недавно наша Земля из одного цикла перешла в другой. То есть недавно это 5100 с чем-то лет назад. Вот. И предыдущий цикл был... ну так назвать по-русски, бронзовый век. До этого был серебряный век, до этого был золотой век. В золотой век жили одни святые на земле, а в серебряный век жили святые и праведники. В бронзовый век жили святые, праведники и грешники. Вот. И в железный век в основном живут одни грешники. Ну то есть праведников почти нет. И вот сейчас за 5000 лет идет деградация настолько быстро, что мы можем видеть даже по институту семьи. Веда говорится, что когда устои семьи будут разрушены полностью, люди просто не смогут жить вместе. Эпохи вот такие, они сравниваются с сезонами. Допустим, есть лето же, да, весна, это такие хорошие сезоны. Весна считается, лето — это золотой век, а весна — это золотой век, а лето — это серебряный век, осень — это бронзовый век, и зима Вселенной — это железный век, в котором мы живем, или век раздоров, или, как говорят на санскрите, кали-юга. Юга означает вот этот век. И вот этот Кали-Юга, она длится меньше всего из всех остальных эпох. То есть это так по справедливости сделано, чтобы мы не говорили, что Господь такой вредный. Вот. 428 тысяч, 432 тысячи лет длится Кали-Юга. Предыдущая эпоха, в которой жили праведники, святые праведники и грешники, бронзовый век, она длилась... 432 умножить на 2. Еще столько же, то есть 864 тысячи лет. Вот. А предыдущая эпоха Серебряный век, она еще на 432 тысячи лет дольше длилась. И золотой век, ну, 432 тысячи умножить на 4. Получается, уже больше миллиона лет длится золотой век. И вот когда наша Кали-юга закончится, Господь придет, веды описывают в такой форме, что Он уничтожит всю жизнь на земле, всех грешников уничтожит. Потом дальше на земле будет такой микропотоп, ну, то есть вся земля покроется водой, вот, через 428 тысяч лет вся земля покроется водой, очистится с помощью воды, и начнется золотой век, опять первый, который будет длиться миллион там и так далее. Я, как у меня с умножением уже слабовато, потому что мы же в Кали-югу живем. Допустим, даже в предыдущую эпоху, в бронзовый век, люди ничего не забывали. Вот, допустим, Шримад-Бхагаватам, книга, которая состоит из 60 тысяч стихов, была передана Вьясадевой своему сыну, когда он находился еще в утробе матери. Ну, то есть он находится в утробе матери, представляете, сидит. Вьясадева читает книгу, и один раз Шукадева Госвами услышал эту книгу и запомнил навсегда 60 тысяч стихов. Представляете, какая память была еще 5 тысяч лет назад у людей. Им не надо было ничего записывать, потому что они все помнили. И все веды передавались из устно. А вед очень много, там миллионы стихов. Понимаете, то есть там много, это огромный пласт знания, который передавался просто из устно. И Вьясадева, зная, что 5 тысяч лет назад он жил, кстати, Вьясадева живет и сейчас. Он находится в Гималаях и живет в тонком теле, невидимом теле. Меня слышно, нет?
Да, теперь слышно, да, что-то у вас звук отключился.
Там я вообще вырубила меня.
Это такая...
Итак, Вьясадева, автор Вед, он живет и сейчас в Гималаях. И последний раз с ним виделся великий святой, который хотел написать комментарий на Махабхарату, который сейчас фильм, видите, Махабхарата многосерийная, это по священным писаниям фильм сделан, там, кстати, достаточно хронологически все правильно говорится. Вот. А этот фильм, он, то есть Махабхарату написал Вьясадева 5000 лет назад, а Мадхавачарья, чтобы правильно комментировать Махабхарату, он сходил к нему в Гималайи и встретился с ним, и пообщался. Это была последняя встреча, которая была зафиксирована где-то, по-моему, 600 лет назад, где-то с Вьясадевой. Ну, Вьясадева пишет, что он никуда не делся, он живет и дальше. Люди на Земле, даже живые существа, жили гораздо больше, чем мы в предыдущей эпохе. Ну, говорится в священных писаниях Ведах, что в предыдущей эпохе, вот в бронзовый век люди жили 1000 лет, в серебряный век жили 10 тысяч лет, и в золотой век жили 100 тысяч лет. Ну, то есть, видите, сильная прибавочка получается. А мы живем всего 100 лет, ну, как бы так считается. Ну, на самом деле, как бы еще 2-3 тысячи лет люди спокойно жили по 100 лет без проблем. Понимаете, сейчас идет переход. То есть произошел переход с предыдущей эпохи в нашу. И этот переход даже зафиксирован в Библии. Там кто-то 800 лет жил, кто-то 700, потом 600, 500. И так постепенно, быстро очень жизнь людей сократилась до 100 лет. То есть причина такого сокращения — это... Ну, загрязнение умственного пространства. Чем грязнее умственное пространство, тем короче жизнь, потому что каналы энергетические не могут нормально обеспечивать жизнь тела. В результате жизнь сокращается. И Веды объясняют, что если говорить о тонком строении человека, то в области сердца находится такой шар энергетический, который называется мухабхага. Внутри этого шара находится душа. Вот. Этот шар, это там находится память о всех наших прошлых поступках и жизнях. И за этим шариком находится Господь сам. Его описывают веды, его форму, называется параматма. То есть даже описано, как он выглядит. Вот. Господь размерами с большой палец человека, то есть вот у меня большой палец, вот этот размер параматмы в груди, который находится на духовном плане. То есть параматма вот таких размеров, с большой палец человека. Она находится за душой. И она, и какие ее функции? Она управляет всеми функциями тела. По нашему желанию она как бы нам дает возможность осуществлять наши желания. Вот, она дает нам знания и забвения. Она является голосом совести. Она предсказывает, она дает нам всю истину, все вот научные открытия, какие только люди совершают, они совершают через сверхдушу, через Господа, который живет в сердце. И сверхдуша, когда человек уходит из жизни, она всегда сзади находится. Но вот когда человек уходит из тела, душа, сверхдуша выходит вперед. И удивительно знать, что человек, когда он выходит из тела, уходит в другую реальность, он видит перед собой сверхдушу, и так как он видит Господа, он никогда не может от него отвлечься, отойти. Это настолько видение прекрасное и настолько удивительно. То есть Господь не открывается полностью в своей форме, он показывает просто свет. То есть, другими словами, душа, когда идет за Господом, она не видит вот эту форму Бога, она видит просто свечение, которое от нее исходит. И этого уже достаточно, это такое счастье приносит, что душа устремляется из тела, из материального за Господом. Как это происходит, я вам расскажу. Я сам наблюдал, у меня был такой случай, когда мой один знакомый, он был монахом, заболел раком и постепенно превратился в скелет, обтянутый кожей. И как-то в свой день рождения я пришел к нему наведать его, как он себя чувствует. И он лежал такой уже еле живой и сказал, что-то мне жарко. Стало что-то жарко. Мне сразу как бы показалось это опасным, странным. Я открыл все окна. И в этот момент, когда я открыл окна, он такой, не закрывая глаза, раз, и перестал дышать. То есть он начал оставлять тело. Что произошло? Сначала нагревается, сильно нагревается тело. Почему нагревается? Потому что создается какая-то несовместимость. Вот, допустим, пока тело работает нормально, в принципе, душа там нормально себя чувствует в нем, но внутри этого тела. То есть, понимаете, душа находится на духовном пространстве, не на материальном. Но при этом, так как она воспринимает себя материально, с позиции тонкого тела, душа себя воспринимает частью материи, поэтому она и зафиксирована в отношениях с этим тонким телом. Когда душа начинает воспринимать себя не частью материи, а частью красоты, чистоты, любви, гармонии, тогда душа уже не связана с тонким или с материальным телом. Поэтому, когда душа уходит из этого мира, она не идет в следующее материальное тело в этом случае, она идет в духовную реальность. Это надо стать абсолютно чистым, святым, безгрешным человеком. Итак, сначала нагревается тело, потому что каналы тонкие психические не могут пробивать скопление вот этой энергии, препятствующей движению праны. Это препятствие создается временем. Понимаете, вот время — это такая сила, которая постоянно гасит нашу жизнь. А душа вместе со своей психикой, со своим благочестием постоянно активизирует жизнь. Поэтому я вам и говорю, бегайте каждый раз в неделю хотя бы подолгу, поститесь, не двигайтесь, то есть совершайте поступки, которые будут активизировать жизнь в вашем теле. Чем больше вы будете совершать аскез, благостных аскез, тем больше возможностей жизненному воздуху двигаться по телу, и сгорают в результате все болезни, человек так может продлить свою жизнь. Потому что если человек, допустим, не прилагает каких-то особых усилий, то есть он аскезы не совершает, а просто так живет, то у него быстрее забивается психическое тело, понимаете? Потому что время так действует, оно оскверняет нашу жизнь. То есть день прошел, время усугубило ситуацию в нашей жизни. Второй день прошел, еще больше усугубило. То есть время мешает жить человеку, особенно когда плохие астрологические периоды наступают. То есть плохие периоды означают, время действует жестче. То есть оно сильнее влияет или на психическое тело, или на физическое тело. Понимаете, то есть есть разные влияния времени на человека. И это все предназначено для того, чтобы мы стали крепче, сильнее. То есть вот это влияние времени предназначено для того, чтобы как нам насолить, а для того, чтобы мы развивались. Потому что человек так устроен, что если, ну, допустим, нам ничего не менять в жизни, то мы просто расслабляемся, и все. Мы не хотим напрягаться, что-то делать. То есть нужно всегда какие-то препятствия человеку создавать для того, чтобы он развивался. Если препятствий нет, развития тоже нет. Вы большой экран-то запустите мне или нет?
Нет.
Почему?
Потому что телевизор. Ну, сейчас орать будет. Если электричество выключится, то все
пропустит. Но он же один раз проорет и все, да?
Ну там что полетело, пока мы не будем чинить, когда.
А, у вас полетело что-то. Хорошо. Итак, сначала нагревается тело, потому что контакта нет. Ну, то есть, все прервались энергетически вот эти каналы. Не справляется наша аскетизм, наша сила внутренняя, не справляется с нагрузкой времени. То есть, каналы в результате неправильного образа жизни или просто тело стало старым, или настолько плохой период жизни, бывают настолько плохие периоды, что прямо засоряются все психические каналы так сильно, что у человека не хватает сил с этим совсем справиться. И в результате жар начинает нагреваться тонкое тело, потому что энергия не может двигаться по телу, все, она остановилась. Движение энергии не движется, сердце перестает биться, оно не может дальше биться, то есть останавливается сердце. И на этом этапе еще можно человека оживить, на этапе жара еще можно оживить, потому что это называется клиническая смерть, она где-то длится 4 минуты. Потом дальше наступает следующий этап, на котором уже человека оживить нельзя. То есть тело начинает остывать. И оно остывает, ну, как бы, ну, до температуры, соответственно, квартиры, в которой ты находишься, как это анекдот есть. Врач пришел в реанимацию, говорит, какая температура Василия Петровича? Это и такая уборщица комнатная. Вот. Ну, значит, он ушел из жизни. Это анекдот такой. У нас сегодня необычная тема, поэтому такие анекдоты. Вот. Итак, я наблюдал у этого своего знакомого, приятеля, как у него тело сначала нагрелось, потом начало остывать, и как только остыло тело, у него дальше, тонкое тело в это время было распределено полностью по всему грубому телу. То есть оно занимает пространство всего грубого тела для того, чтобы поддерживать в нем жизнь. Тонкое или психическое тело, там же в нем каналы, эти каналы энергию двигают. Для чего? Для того, чтобы все клетки работали, там органы все и так далее. Ну и как потребность в том, чтобы двигать все это закончилось, потому что грубое тело отключилось, оно уже не работает. И тонкое тело у него начало потихоньку собираться в область груди. То есть этот процесс локализации тонкого тела у него занял, ну, может быть, минут 20-30, я точно не могу уже сказать, потому что я в это время молился за него, чтобы у него все нормально было. И все тонкое тело собралось в области сердца. Потом дальше вот этот сгусток тонкого тела плюс душа начинает двигаться вдоль психических центров человека. У человека есть всего 7 психических центров. И есть высшие психические центры, которые выше сердца находятся, выше пупка, а есть низшие. И говорится, что если душа выходит через психический центр, который находится на уровне пупка, то тогда она попадает на средние планеты, потом дальше. То есть там разные, вот все эти психические центры или чакры, они связаны с разными галактиками или планетными системами. Ну, то есть если через эту среднюю чакру выходит душа, то она попадает на средние планеты, типа Земля. Если душа выходит через паховый центр, то она попадает в ад. А если еще через копчиковый, еще низшие виды ада. А если через сердечный центр выходит душа, то она попадает на райские планеты. Вот. А если через горловой центр, она попадает еще на более высокие райские планеты, откуда уже нет возврата. То есть там все выше, выше, выше. Я об этом тоже сейчас буду говорить. Если через лобный психически, лобную чакру выходит душа, еще выше. И если через макушечный центр психически душа выходит, то тогда она освобождается из материального существования и уходит в духовный мир, в духовную реальность. Следует знать, что вот выход из чакры, из какой-то, он воспринимается человеком, потому что в это тело, в это время, когда тонкое тело локализовалось в области сердца, то в этот момент человек начинает себя воспринимать. То есть до этого он себя не помнил. То есть ну, человек теряет сознание в момент смерти, он ничего не помнит. Но в момент, когда он начинает выходить из тела, он видит туннель, то есть вот эту чакру, через которую он выходит. Когда душа перемещается из одной чакры к другой, тоже она не помнит. Но в тот момент, когда она выходит уже, она помнит. Она, сверхдуша озаряет этот путь, то есть она движет. Куда сверхдуша идет, туда идет душа. И сверхдуша, допустим, вниз идет, душа за ней. То есть мы находимся в области сердца изначально. Да? Если через пупок выходим, значит, родимся где-то на уровне Земли. Если через них более низкий центр, то есть сверхдуша ниже опустила, и выход пошел через Сатхистана чакру, допустим, паховый центр, тогда в этом случае это уже душа пойдет в ад уже. То есть, что это значит? Это значит, что она выходит в пространство особое. То есть оно выходит из тела уже куда? Она выходит сразу в определенный тип тонкого пространства. Если через сердечный центр выходит душа, допустим, то ее ждет колесница с белыми лошадьми, ангелы там танцуют, поют. Она садится на эту колесницу и поскакала. Почему она не по небушку скачет, как мы думаем, вот типа по небу поскакала на другие планеты? Она скачет по плоскости. Это тонкая плоскость. То есть вот эта чакра сердечная, она соединена с тонким пространством, с этой плоскостью уже, которая ведет на райские планеты. И эти райские планеты описаны в Ведах. Здесь тоже есть определенная путаница. То есть, когда человек попадает в рай, почему он в рай попадает? Потому что грехов не совершал. То есть он или раскаялся, или перестрадал за все грехи. То есть он в рай попадает, потому что нет грехов. Бывает, что человек совершает грехи, но немного, и он сначала попадает в зону возмездия, там, где вершится суд Божий. Об этом тоже во всех священных писаниях, кстати, говорится. А потом может в рай пойти уже оттуда. Но так часто бывает, кстати. Но бывает также, что и сразу в рай идет, потому что не надо ему в зону возмездия. В принципе, нет грехов особых не совершал. Ну, там какие-то мелочи прощаются. И он дальше идет на райские планеты, как говорится, по лунному пути. Что такое лунный путь? Вот понимаете, путь — это не то, что от Земли до Луны проложено такой, как на космическом корабле, кто-то летит, о, по лунному пути прошел. Понимаете, во-первых, следует знать, что Луна настоящая, которая описана в Ведах, вообще не воспринимается человеческим взглядом и находится гораздо дальше, чем Солнце. То есть она вообще не в нашей Солнечной системе находится и гораздо больше по размерам. То есть, другими словами, эта Луна настолько большая, что там Солнце даже вообще и рядом не стояло по размеру. Понимаете, эта Луна — это планета, на которой находятся живые существа в тонких телах живут. Вообще все райские, вся райская жизнь в тонком психическом теле находится. Просто есть там разная степень плотности тонкого пространства. И есть настолько низкая плотность, что там даже праны нет. Это высшая самая планета, называется Сатьялока, планета мудрецов. Там даже жизненного воздуха в том понятии, как мы имеем, вообще не существует. Там все соткано из истины. То есть истина движет всем, всей жизнью. Но это вообще как бы не наша тема. Мы не будем об этом сильно много вдаваться в подробности. Итак, что такое Луна? Вот опять тоже путаница. Некоторые говорят, никогда никто на Луну не летал. Невозможно прилететь на Луну, потому что Луна — это райская планета. Конечно, невозможно прилететь на Луну. Но понимаете, любой свет, который отражается от какой-то, от какого-то светила и попадает на другую планету, соединяется автоматически с лунным. Что такое лунный свет? Это свет, отраженный от Солнца. То есть сама Луна, вот это вот светило, вот эта Луна, она берет свой свет от звезд, понимаете, и сияет энергией звезд. И когда во Вселенной, в любом месте, где бы то ни было, Солнце, допустим, отражается от какой-то планеты и очень сильно светит, то в это время энергия той тонкой невидимой Луны входит в это отраженное сияние. Другими словами, сияние Луны, вот этой вот невидимой райской планеты, находится внутри сияния нашей Луны. То есть и поэтому наша Луна, она и влияет на вот эти чувства, все люди влюбляются там, они чувствуют себя счастливыми. По той причине, что энергия тонкой невидимой Луны, на которую вот на этих колесницах, запряженных красивыми белыми лошадками, ангельскими с крылышками, которые рисуют на этих на разных иконах, и ангелы сопровождают, как бы все это движется на райскую планету Луна. Это курорт вселенского значения. Вот как, допустим, в Сочи некоторые приезжают отдохнуть. У нас вот из Сочи есть здесь ребята, они на курорте живут. Это все равно, что на райской планете, да? Сочи, я туда приезжаю, вот скоро приеду лекции читать. Вы там подготовились из Сочи, там меня встречаете, там люди придут. Вот. Там они такие сидят на лекции, такие в развалочку, все такие, знаете, там, так солнце постоянно, так хорошо, то есть это курорт местного земного значения. А есть курорт вселенского значения, это называется Чандралока. Не наша Луна, вот это вот спутник Земли, а планета невидимая, огромная по своим размерам. И там описаны сады такие, которые называются сады Канда-Канана. То есть это сады, в которых, как Незнайка на Луне, смотрели мультфильм, посмотрите, это оттуда видно взято, потому что там фрукты, когда они падают, они такие огромные, и они не портятся, понимаете? То есть там ничего не портится. То есть ты берешь фрукты просто обалденного вкуса. Берешь, кушаешь его, и там все лежит, вот все заполнено пищей. Не надо работать, там температура всегда поддерживается такая, как самое большое удовольствие и счастье приносит. Ни жарко, ни холодно. Там есть океан целый, не воды. Ты берешь, пьешь его, и получается не опьянение, а такое чувство необыкновенного счастья. Человек, все начинают петь, танцевать. Вот. Вот океан такой вот, нектар, то есть океан нектара. Потом дальше сады вот эти Канда-Канана, где вот эти огромные деревья. Там пчелы тоже есть. И они, когда мед огромный, просто медоносы на деревьях, кстати, огромных размеров эти. Они описываются в Ведах, что в этой на райских планетах деревья не так, как у нас. Они фактически упираются в небо. То есть залезть на такое дерево невозможно. И настолько большие, и там и пчелы тоже большие такие, знаете, как это такие, как такие бомбовозики летают. Вот. И вот эти пчелы, они столько меда вырабатывают на этих деревьях, и такие большие ульи, что там реки меда, понимаете, ручейки меда стекают с каждого дерева, потом река медоносная, и вот этот океан нектара впадает, и ничего не портится. Можно, допустим, попить меда там из этой, из ручейка, который с дерева стекает. Ну, примерно там Веды описывают, как там живут, там все с крылышками, вот эти ангелы летают, радуются жизни. 10 тысяч лет по, как бы, по нашему исчислению, вот курорт вселенского значения для тех, кто живет на Земле. Зачем люди туда попадают? И зачем туда не надо попадать? 10 тысяч лет там примерно протекает жизнь, такая хорошая, работать не надо, все классно. Это, ну, в Сочи все равно работать надо, правда? А там работать не надо, там все классно, потому что жилья не надо, и так хорошо, пища везде лежит. Вот. И вообще там никакой работы нет, никаких нет законов вот этих вот там, административная ответственность, там своровал что-то. Там ничего воровать не надо, потому что его завались. Ну, то есть можешь там кому-то что-то подарить, если он согласится взять. Ну, это проявление любви, потому что он и сам может взять то же самое. Ну, то есть избыток, огромный избыток всего, понимаете? Здесь на нашем уровне специально создается недостаток. Причем интересно знать, что Золотой век на Земле, кстати, тоже люди были больше, по размеру гораздо больше, чем мы. Веды описывают, что они были, вот даже в предыдущий Бронзовый век, люди были... Ну, там, вот описывается, допустим, в Махабхарате, вот Арджуна, там, Кришна, у них были тела по 5 метров в высоту. Понимаете, не такие, как у нас. Это еще 5 тысяч лет назад. Вот. А до этого еще больше, и деревья тоже были выше. Это в нашу эпоху все сокращается, потому что прана, энергия, психическая энергия становится все вяще. Чем больше грехов живые существа совершают, тем... хуже прана. Вы, допустим, если к алкоголику придете домой, в квартиру зайдете, там дышать нечем. Такая, вы думаете, да проветри. Ты вроде проветриваешь помещение, а все равно дышать нечем. Ты его пищу ешь, тебя тошнит, рвет. Почему? Потому что настолько греховная жизнь, что там нет праны, там нет психической энергии. То есть, и поэтому продолжительность жизни сокращается из-за грехов, когда грехи человек совершает. И представьте, вот у нас сейчас на всей нашей планете столько грехов мы насовершали, что деревья стали ниже, люди стали ниже по росту, чем раньше. И все вот так вот уменьшается из-за того, что мы неправильно живем. Ну, это вот так вот, такая эпоха. И у нас нет знания даже. Люди же в предыдущей эпохе, они знали все про Вселенную, где они живут, про этот мир. У них было много понимания, что происходит, а у нас вообще ничего не, мы не понимаем, что происходит. Мы знаем, что у нас стиральная машина там заведена, надо выключить. Больше ничего не знаем. То есть все, что вот связано вот с, как нашим, перед нашим носом, мы можем понять, а как устроено мироздание там. Ну, допустим, Олег Геннадьевич даже что-то сейчас говорит, то он, Олег Геннадьевич, ну вы фантазер, сочинитель. Понимаете, я много вам вообще не говорю. А то, что говорю, я это прочувствовал. Вот, например, Луну, эту тонкую, невидимую, я ее могу видеть, я ее чувствую. Ну, не то, что там в подробностях, а просто я чувствую, как она выглядит, что это за планета. Если, допустим, взять вот Солнце, да, на небосводе в виде такой блюдечка такого маленького, то Луна будет... раза в 4 больше. Вот эта тонкая невидимая Луна, она очень красивая, то есть она белого такого цвета, сияет, белое такое сияние красивое. Вот. А мне музыку тут не сделали. Там не подключили шнур для музыки. А? Я могу включать просто. И там будет слышно. Да? Сейчас проверим. Как у вас будет слышно?
Там, может, мы послушаем.
Ага. Вот люди улавливают, как бы, ну, вот эти вот, как бы, мелодии. Люди улавливают эти мелодии райской жизни и поют их в песнях. Вот, например, такая песенка.
День прочался, даже света небе луна. В лунном свете чище краски сверху. Спали нежнее и
так далее. Вот эта энергия райской жизни. В этой песне описано как самое конкретно. Я не прерываюсь, все нормально. Ага. Вот. Вот, пожалуйста, вот луна-луна, то есть краски стали нежнее, как бы волшебный мир такой создался. Вот, это все есть. То есть, понимаете, не то, что мы оторваны в этом мире, вот мы на Земле живем, оторваны от всего мироздания. Мы не оторваны, мы находимся как бы в связке. И вот эта райская энергия от отраженной вот этого вот спутника Земли, солнечный свет, когда отражается от спутника Земли, то во все отраженные от Солнца поверхности входит энергия Луны и тонкой невидимой Луны, которая, на которую никогда космический корабль долететь не может, потому что она находится на таком расстоянии, что нам и не снилось. Ну, с точки зрения материального восприятия. Вот. Но с точки зрения тонкого, вот когда душа, допустим, безгрешная, садится на эту колесницу и скачет по плоскости, то есть эта плоскость, она соединяет наш уровень планетной системы с более высоким. Вот. Душа туда доскакивает, там, ну, может быть, там за сколько? За месяц, допустим. Ну, примерно такие как бы цифры. И когда душа туда попадает, в райский вот эту вот зону, то у человека на сердце, у всех родственников возникает чувство такое. Вот разлука есть, как бы жалко, что человек ушел. Но знаете, такая легкость сердца по поводу человека, такая чистота, и даже молиться не надо. Такое ощущение святое, как бы ощущение. Но на самом деле веды описывают, что это не совсем, не самый лучший вариант попадать на этот курорт. Лунный курорт, потому что проблема заключается в том, что оттуда все равно придется попадать назад, потому что все зависит от того, какие цели и мотивы были в жизни у человека. Если человек, допустим, делал благочестивые поступки, совершал как бы все, он как бы жил по священным писаниям, даже есть, это описано в Коране, допустим, написано в Библии, что вот человек, живи как бы правильно, вот живи правильно. С целью, с какой целью? Попасть на курорт. И даже поэтому вот это вот полумесяц, как бы в исламе есть вот это, он намекает, типа, вот, ребята, живите праведно, не сильно наслаждайтесь жизнью здесь на земле, потому что получите наслаждение потом. Но веды говорят, что это не совсем правильно, разумно так мыслить, потому что все, что человек праведного сделал, он там получает счастье. Вот почему некоторые говорят, а вот чуть человек живет нормально, он такой праведный, хороший. А чего он страдает-то? Вот. А потому что у человека такие мотивы. Он хочет счастье потом получить. Вот знаете, как человек, допустим, работает, думает, да потом отдохну, потом съезжу на курорт, отдохну, а сейчас буду просто работать, деньги заработаю, потом съезжу, расслаблюсь, а сейчас буду работать. Так люди могут всю жизнь прожить. То есть он, человек живет жизнью, он как бы трудится, правильно себя ведет, никому плохо не делает и попадает на курорт местного значения, который называется Луна или определенный слой. Называется низшие райские планеты. Что это за низшие райские планеты? Это планеты, на которых душа просто все, что хорошего сделала, отрабатывает. Не работает, ничего, просто отдыхает. И когда заканчивается благочестие, вот это пребывание в раю, это не значит, что вообще как бы благочестие заканчивается, а просто благочестие, пребывание в раю. Как, допустим, человек, он съездил в Сочи, допустим, ну, у него не то, что вообще деньги кончились, и он поехал назад. Хотя и такое бывает. Ну, а скорее всего, просто деньги, которые выделены на отдых, кончились. И время также кончилось. И он поехал назад из Сочи. Также и живое существо попадает из рая на землю. Если говорить про землю, то у земли есть специально выделенные зоны. Это тайная информация, никому не надо говорить, это секрет. Потому что это так, ну, меня начнут дискриминации там обвинять. Никакой дискриминации нет. Просто, как бы, если говорить, есть преимущество, как преимущественно, допустим, когда, если говорить о, ну, кто из рая приходит на землю, кто, ну, как бы, это Европа. Ну, то есть, и поэтому в Европе вся античная культура, это ангелочки вот эти вот все там, ну, Иисуса Христа с ангелочками рисуют, хотя, ну, когда Иисус Христос свои там поступки совершал, там ангелочки же не летали, но они все рисуют с ангелочками, потому что они так воспринимают мир. В основном все, кто живут в Европе, они все в основном попадают на землю с рая. И понимаете, не то, что не только в Европе, ну, может, и в России кто-то с рая попал, но в основном, вот если говорить о Европе, то в основном с рая. Поэтому там любят чистоту очень, чтобы аккуратно порядок был, как бы не могут как бы переносить бардак, потому что в раю там нет бардака, понимаете, там идеальный порядок. Но еще какие проблемы могут быть в связи с этим? Проблема заключается в том, что если, допустим, молодой человек рождается, красивый, внешность очень красивая, люди очень деликатные, обходительные, ведут себя очень культурно, нежно. Но проблема заключается в том, что ему очень трудно заставить себя работать. Ну, представляете, 10 тысяч лет отдыхал человек, и тут работать надо. Он не врубается, зачем это вообще надо, какая работа. Вот. И ищут, многие из них ищут определенных вещей. То есть они хотят получить тот же вкус, потому что 10 тысяч лет печатается в башке очень сильно. И в результате они выходят на этот путь наркотиков, употребления наркотиков. Что такое наркотики? Это как раз и есть такое специальное вещество, которое человека выводит в тонкое пространство нахождения на райских планетах. То есть, другими словами, человек употребляет там какой-нибудь гашиш, и оп, он смотрит на этот мир уже не глазами обычными, как человек смотрит, а смотрит глазами того райского жителя, понимаете? И он райские краски как бы начинает воспринимать, и у него как бы другое... И он как бы вспоминает, о, вот это мне нравится. Вот я, он помнит, чувствует уже, человек чувствует свою прошлую жизнь, особенно до 5 лет вообще даже помнит, что там с ним было. Если маленького ребенка спросить, может сказать, кем он был примерно в прошлой жизни. Вот, а потом забывает, из памяти стирается все это. И вот так вот, то есть, поэтому на долгой перспективе ты, допустим, ради рая жил, вот ради райских планет пожил, потом попал туда, 10 тысяч там понаслаждался лет, а потом в Европу, что там делать? Курить наркотики? Вот, некоторые, конечно, не то, что все наркотики, кто-то начинает работать опять благочестиво, жить с целью опять в рай. Такое возможно. И этот путь в Ведах описан, что человек может попасть в хорошую страну, где там нормально, более-менее благочестивая такая жизнь, пожить там, примерно себя вести, не бросать жену, неплохо не относиться к людям, и опять в рай по лунному пути, и опять назад. Этот путь называется карма-канда. Карма-канда такой путь. То есть карма означает деятельность. Ну, то есть, если ты правильно действуешь в этом мире, то попадаешь в рай потом. Чуть-чуть. Ну, и так в целом неплохо получается. 10 тысяч лет в раю, 100 лет на земле. Ну, такие как бы расценки такие. То есть, 100 лет поработал, потом 10 тысяч лет отдохнул. 100 лет поработал. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы так жить, нужно получить очень крутое образование. То есть, в предыдущей эпохе, когда с райской планеты попадала душа, ее обучали, она попадала в такие семьи, которые идут по пути кармаканды. Ее сразу с рождения обучали, как правильно жить, чтобы потом не грешить и опять попасть в рай. И так она жила все время, то там, то здесь, то там, то здесь, вот так вот. Никуда, в общем-то, ее больше и не интересовало, ничего менять не хотела. Но сейчас в нашу эпоху образования нет правильного. Понимаете, и душа попадает в те места, где, допустим, с райских планет люди приходят, там как бы нет образования, как правильно жить, чтобы попасть в рай опять. И поэтому, а вот эта память осталась о райской жизни. И поэтому работать не хочется, наркотики хочется употреблять. И дальше в ад уже после такой жизни. Если с наркотиками побыл, пожил, значит дальше в ад. Вот. Это райский путь, да, поняли, по лунному пути. А есть еще другой райский путь, по солнечному пути. Что значит солнечный путь? Это значит, что есть солнце, есть солнце на тонком плане, вот это грубое солнце, да, а есть тонкое, называется Сурьялока, она невидима глазами. То есть это определенная как бы планетная система, через которую проходят те, кто решил по-другому жить, не как все. То есть он хочет постоянно заниматься духовной практикой и все развиваться, развиваться духовно. У него нет желания там богатства, деньги, там власть. Он хочет развиваться духовно, в этом цель. И тогда живое существо идет по солнечному пути. Это второй путь. Есть два пути всего вверх. Солнечный путь — это не обязательно только на Солнце, но на Сурьялоку, вот эта невидимая тонкая планета. А она просто там такой как бы перевалочный пункт, там обучают, как правильно духовной практикой заниматься, и дальше живое существо идет все выше и выше и выше. Оно никогда уже не останавливается, и потом через какие-то там, может, миллионы, там, миллиарды лет самосовершенствования попадает в духовный мир. Вот, кстати, дорога в духовный мир есть и прямо с Земли. То есть мы говорили о том, что есть еще вот эта сахасрара чакра, самая верхняя. И если человек свят и безгрешен, как Сергий Радонежский, то он попадает в духовный мир прямо отсюда, с Земли. И это уже другая колесница за ним приходит. Там есть такие живые существа, которые сияют, как святые. То есть у них они сияющие, не с крылышками, а такие без крылышек прямо, очень светящиеся, такие яркие, красивые. И они тоже садят на другую, духовную уже колесницу, не только материальную, а духовную колесницу. И везут по дороге, которая идет в духовный мир. Там есть два варианта такой дороги. Одна дорога прямо сразу в духовный мир попадает, а другая через всю Вселенную. Если как бы у души остались какие-то идеи по поводу материальной жизни, то она может пройти через все планетные системы выше, 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 и потом попасть в духовный мир. Я видел так у двух святых, я как бы наблюдал, как один святой, мой знакомый, он оставил мир в поклоне перед алтарем. Это очень благоприятный уход. И я когда через 2 часа узнал о его уходе, там все очень просто. Если тонкого тела нет, значит человек в духовный мир ушел. А если тонкое тело есть, значит он еще не ушел. Я начал воспринимать его тонкое тело, смотрю, нет. И прямо энергия блаженства такая от него изошла. То есть он сразу ушел в духовный мир, в духовную реальность после ухода из жизни. А другой святой, тоже возвышенный, у него тонкое тело осталось. Я начал наблюдать, оно примерно полгода шло все выше, 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 выше. Вот, и потом ушло в духовную реальность. То есть ему Господь показал все планеты, и бывает так, что живое существо думает, о, а вот эта жизнь там, допустим, мне нравится, давай-ка я еще здесь задержусь. И остается, то есть показывает, это как приманка, понимаете, он едет по всем планетным системам, и там ему замануху делают. Ну, такой как бы, а вот здесь смотри, какие апсары там, или еще что-то, давай как бы здесь оставайся. Вот, но он нигде не привлекся, не соблазнился, он был всю жизнь монахом, и отправился в духовную реальность. А другой тоже был монахом, он сразу отправился в духовную реальность. Такие варианты есть. То есть тонкого тела через полгода у того не стало. То есть есть тонкое тело, но все выше, выше, потом бац, нет. Скажете, а как ты мог увидеть? Понимаете, дело в том, что если ты вообще как бы этим занимаешься хоть чуть-чуть, то если ты понимаешь, что такое тонкое тело, то просто вспомнив человека, ты сразу видишь, где он находится. Моментально. То есть у нас нет ограничений в восприятии. То есть, поэтому древние ученые ведические, они подробно описали всю нашу Вселенную. Всю нашу Вселенную, в которой мы живем, описано подробно в Ведах. Какие планеты, кто там живет и так далее. Я не буду вам подробности все эти рассказывать. Это долгое время занимает. И, в общем-то, и невозможно, потому что Вед столько, что там все и не прочитаешь за всю жизнь. Вот. Видите, то есть есть два пути, есть солнечный и лунный, вверх. И кто вверх попадает, и как это происходит? Это называется тело праведника. То есть сначала душа вместе с тонким телом через вот этот какой-то, какую-то из чакр выходит наружу. И в тот момент, когда она выходит наружу, оно не сразу топает, там, не сразу колесницу подали, поехало. Не так все происходит. Происходит все следующим образом. 10 дней сначала у души формируется тело праведника. Когда душа идет наверх, то в зависимости от той планеты, той формы жизни, в которой как бы она, ну, должна оказаться, там ангел, там есть разные, там ситхи, чираны, там ганхарвы, там и так далее, веды описывают разные формы небесных небожителей, то есть вот этих вот ангелов. У них разные у всех функции, там занятия и так далее. Вот. Но вот это тело все, оно формируется здесь, прямо на земле. То есть в зависимости от поступков, которые человек совершал, и желаний, которые он имел, он получает тот тип тела, который соответствует его поступкам и желаниям. Понимаете, важно еще понять, что желаниям тоже. Потому что, допустим, некоторые совершают очень хорошие поступки, но желание у них наслаждаться жизнью, а не развиваться. В результате они получают тип вот это, или райское тело, допустим, получают на лунных планетах, или получают тело животного, потому что тело животного, какое-то райское на раю же тоже животное есть. Потому что тело животного предназначено для наслаждения. Человеческое тело не предназначено для наслаждения. Все, кто получил человеческое тело, это тело предназначено для самосовершенствования. Это один из самых низших форм разумного существования. Почему один из самых низших? Потому что мы не знаем ни прошлых жизней, не помним, ни будущих не чувствуем, нигде мы жили до этого. Только вот намеками можно урвать вот так вот потихоньку. Вот, допустим, как я сейчас во снах, я понял, что все сны, которые мы видим, они, это все реальность, просто связано с какой-то из жизней. Я научился определять, где я там был до этого, где сейчас, где прошлую жизнь. Прошлую жизнь уже более-менее так разгадал. И так далее. Вот. Но это, если ты это изучаешь, воспринимаешь, а если нет, тогда что? А вот есть такие формы жизни, в которые ты попадаешь, ты помнишь свою прошлую жизнь. Ты помнишь, понимаешь, зачем ты родился на Земле. Понимаете? И даже здесь, на Земле, такое может быть. Допустим, веды описывают, что здесь жил такой Махарадж Бхарата. Он правил всей Землей. Поэтому Землю, нашу Землю в ведах еще по-другому называют Бхарата-Варша, то есть планета, на которой жил Бхарата. То есть представляете, какой великий был правитель, что в честь него даже всю планету назвали. И этот Бхарата, он в возрасте где-то там, ну, может быть, чуть больше 30 там, лет, отрекся от мира. Он все свои заслуги в правлении до 30 лет сделал. Понимаете, а потом он пошел в лес и начал жить как святой. Молился Богу постоянно. И в конце жизни своей, вот когда ему уже пора было уходить с этой земли, ну, представьте, он вообще отрекся от всего. То есть вся земля была в его подчинении, он от всего отрекся, отдал сыновьям и пошел в лес. Это вообще трудно. Вот представьте, сейчас какой-то правитель какой-то страны возьмет все богатство, раздаст свое и пойдет в лес. Нам трудно представить даже, что такое возможно. А если это не страны, а все земли и правители, понимаете? Тогда была только одна страна на всю землю. Вот называлась Бхарата-Варш. То есть правление царства Бхараты. Вот, и он отрекся и жил какое-то время в лесу. И он уже, когда стал абсолютно чистым и должен был уже отправиться в духовную реальность, там так случилось, Господь его так испытал последний раз. Он увидел, как тигр бежал за оленихой беременной. И пока олениха от него убегала, от тигра, она родила, ну, она через речку перебегала, тигру как бы было так, ну, решил не мочить лапы, видно, было ему, ну, сытый был достаточно, не стал бежать. Вот она из-за того, что по холодной воде пробежала, она потом родила олененка. И от страха сама померла. Вот. И он увидел, что маленький олененок родился беззащитный. Решил себе его взять, а святых людей хищники не едят. То есть от него такая сила благодати идет, что хищник не воспринимает его как пищу, он его воспринимает как... Ну, допустим, Почему тигр тигрицу не ест? Потому что от нее исходит любовь. Ну, то есть приятная, она приятная ему, поэтому он думает, зачем ее есть, она такая приятная. Вот, эти детеныши такие. И вот точно так же тигру святые приятные, как тигрица, свои детеныши. Поэтому тигры не едят святых. Вот, и он взял этого олененка, начал за ним ухаживать, и как-то вот он же любвеобильные святые они, привязался к этому олененку, и он олененок сбежал, вырос и сбежал, побежал по лесу, он же не соображает ничего, пошел жить своей жизнью. А Барта начал его искать и попал в обрыв какой-то, ну ночью это было, и он неожиданно упал с обрыва, и последняя мысль его была в голове — это олень. Веды говорят, о чем бы человек не помнил в свой последний час, последняя мысль является самой ключевой для формирования следующего тела, в которое мы попадаем. В результате Барта в следующей жизни попал в тело оленя. Представляете, святой, который прожил всю жизнь праведно, попал в тело оленя, ну, интересного оленя. То есть он помнил свою прошлую жизнь полностью, помнил, что он был царем, помнил молитвы все эти и читал в уме эти молитвы, потому что олени разговаривать не умеют. Питался одной сухой листвой, даже в теле оленя он совершал аскезы. И потом в результате следующий... И он нашел это место, где он жил. То есть он прибежал туда и начал продолжать там, в этом же месте, совершать аскезы в своей келье. И потом дальше, в следующей жизни, он попал уже в тело священника, в семью священника, но зная с рождения две свои предыдущие жизни, помня, понимаете, мы же не помним, а он помнил две свои предыдущие жизни в подробностях. Он, видите, другое рождение совсем, не как у нас. То есть можно в человеческом теле родиться, а иметь другое восприятие мира и пространства, и времени и так далее. И он сразу прикинулся дурачком там в этой семье священника, чтобы его как бы ну, ненормальным считали, чтобы... Потом, как бы, когда он вырастет, чтобы его там, ну, иди гуляй там. Знаете, как юродивых отпускают, они там... Ну, и он делал вид, что он ничего не соображает. И он пошел в лес потом. В молодом возрасте начал жить вот в этом лесу, молиться. И уже в этой жизни, в третьей жизни, он ушел в духовную реальность. Но прежде чем уйти из духовной реальности, он так был, так случилось, что царь на паланкине ехал по лесу, и у него один слуга ногу поранил, и он увидел вот этого дикаря. И говорит, иди сюда, будешь меня нести. Ну, тот его взял, начал нести. И он смотрит, а тот перепрыгивает через муравьев. То есть, ну, как бы несет неудобно, болтается постоянно, потому что он не наступает ни на каких насекомых, не хочет забрать ничью жизнь. И он тогда остановил паланкин, говорит, ты что, говорит, ты царя несешь, понимаешь, я тебе сейчас прям голову отрублю. Он посмотрел на него, говорит, ну и что, ну отрубите. Говорит, я, говорит, не это тело, я душа. Отрубите, а в следующей жизни попадете в ад. А я сразу в духовный мир, потому что я уже не житель этой планеты. И тот царь увидел в этом человеке святого. И этот царь поговорил с ним всего час. И после этого часа отрекся от престола и начал заниматься духовной практикой. Поэтому будьте осторожны, как общаетесь со святыми. Вся картинка жизни может перевернуться. Вот. Итак, видите, даже на Земле можно по-разному. Наше человеческое тело вмещает в себя возможности другого существования, более возвышенного. Но в целом человеческое тело считается с точки зрения разумного существования одним из самых примитивных. Ну, то есть это начало, так сказать, лесенки вот этого разумного существования. Вот. И когда душа выходит через сердечный центр, да, и выше, то 10 дней нужно на то, вот она повисла, но над телом, и 10 дней нужно, чтобы сформировалось тело праведника. То есть это тело праведника формируется с помощью любви родственников. Вот эта энергия любви формирует новое тело. В буквальном смысле слова сначала появляется голова на тонком плане праведника, потом появляется, там описано, там руки, ноги, сердце на четвертый день, по-моему. и так далее. На 10-й день появляется уже чувство, начинает включаются чувства, и он начинает полностью функционировать. И может прийти на 10-й день уже во сне и поздороваться, сказать: «Я, это привет». Ну, такой сияющий, радостный, и может потом отправиться вверх, увидит, как уходит он вверх, улетает от них. Радостный такой, счастливый. Точно так же 10 дней формируется тело грешника, когда душа вместе с тонким телом выходит через пупок и ниже. Даже выход через пупок не значит, что ты на земле останешься. То есть всегда, когда человек выходит через пупок и ниже, он сначала идет в обитель Бога смерти. Кто такой Бог смерти? Или его называют Яма-Радж. Яма означает ад. На санскрите переводится яма. Как в Москве есть один ресторан такой, там это, ну, такой вниз спускаешься, там нижний этаж такой подвальный, и написано, а, не ресторан, а бар. Написано бар, яма. Ну, то есть яма, яма.
Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, у вас интернет опять что-то немножечко. А даже вы... Ага, все, вернулись.
Меня видно опять? Слышно? Все нормально? Угу. Ямарадж — это сын Солнца. Ну, то есть не Солнца самого, он не от Солнца родился, а есть Сурья, такая личность, которая живет не на планете Солнца, а на Сурья-Локе. Это другое пространство, невидимое пространство, но при этом его... Он имеет грубое тело в виде планеты. Следует знать, что есть такие формы жизни ангельские, в которых грубое тело есть, но оно в виде планеты. Вот, допустим, Пхуми, Земля, это ангел такой в женском теле, у которого грубое тело в виде планеты целой. Но это не значит, что она сама вот как планета, то есть ручки ей дорисовать там голову, и все, она такая кругленькая. Нет, она красивая, то есть она живет на тонком плане, но Земля, вот это грубое пространство, является ее полем деятельности. Так и Сурья — это такой ангел, который дает свет нашей Солнечной системе. И Ямарадж — это его сын. Он родился... Есть Санкья такая, как бы, тоже его жена. Санкья — это... Ну, каждый ангел, он какие-то функции выполняет, то есть что-то делает. Вот Санкья, она переключает 4 раза в день, переключает энергетику в организме. 12 часов дня, в 6 часов вечера, 12 часов ночи, 6 часов утра. Переключается энергия в организме, начинает двигаться по-другому. Наоборот. Вот, это называется Санкья время. В этот момент переключения опасный для здоровья, поэтому священники в это время молятся, момент переключения как бы энергии молятся. И вот Санкья, она этим занимается. Она переключает вот эту энергетику, пространство. Ну, как бы помогает мужу, так сказать. А Сурья, он интересный, у него все дети связаны с судьбой. Вот он сам как бы, он, когда солнце крутится, оно включает деятельность. Вот, допустим, солнце ушло, ночь наступила, в это время карма не действует, действуют как бы грехи действуют, может осквернить человека, но сама карма, что это такое? Вот человек проснулся утром, ему хочется что-то делать. Это идет за счет солнца. Вот Сурья как бы он действует, и чем ближе к дню, тем больше активности у человека, а потом она замедляется. Ну, то есть, другими словами, он включает активность с помощью своего движения по небосводу. То есть он, Сурья, вот этот полубог, как говорят веды, или ангел, как говорят христиане, он как бы включает, как говорят, колесо времени, солнце — это колесо времени, он как бы включает судьбу человека. То есть мы проснулись, нам надо что-то делать, эта энергия дается солнцем, Сурьей. и все его дети, они как-то связаны так или иначе с судьбой. А один ребенок — это Яма, то есть Ямарадж. Дальше у Сури есть вторая жена, кроме Санки, есть еще Чая жена. Она родила Шани. Шани — это или Сатурн, кто-то управляет планетой Сатурн в нашей Солнечной системе. Он отвечает за, ну, за плоды наших поступков, то есть воздает нам. То есть когда правление Сатурна наступает в нашей судьбе, то вся плохая карма выходит наружу, и человек начинает страдать. Чтобы мы постоянно не страдали, не мучились, у нас есть промежутки в жизни, когда Сатурн наступает, период какой-то, маленький период, большой период. Самый большой — это 7,5 лет. Вот. Бывает поменьше, там, год или несколько месяцев. И все, вот, что мы накопили плохого, в этот период выходит наружу, и начинается веселая жизнь. И за это отвечает Шани, сын Солнца. А у него еще дочка есть, вот эта вот с косой девушка, которая забирает жизнь у человека. В общем, хорошая семья такая, там, всех хватает. Ну, все, что связано с судьбой. Ямарадж, то есть правитель, он по-другому, Дхармарадж означает, он чем он занимается? Ямарадж, он не то, что там мучает всех грешников. Он занимается тем, что ты попадаешь к нему, вот, допустим, через пупок, если вышел ниже сердца, на сердце сразу в рай. Через пупок вышел, прежде чем на землю попасть, ты попадаешь в обитель Ямараджа, то есть тебя туда привезли, там такой, в ведах описан, с бриллиантов такой дворец красивый, большой, огромный, и там зал собрания. И в этом зале каждая душа по очереди встает, и в этот момент Читрагупта, это служитель вот это Ямараджа, он включает память о всей своей прошлой жизни. Второй раз, потому что первый раз это память о своей жизни, которую ты прожил, включается в момент смерти. Тот момент, когда душа вышла из тела, она вот так вышла уже. И в этот момент вся жизнь буквально за мгновение прокручивается перед ней. То есть она вспоминает всю свою жизнь в этом теле. А второй раз вспоминает по воле Читрагупты. То есть он говорит, а ну-ка, рассказывай, что ты там делал. И ей тоже очень быстро прокручивается вся жизнь. И за все как бы... за все наши поступки выписывается конечный вердикт, там, опять на землю, первый вариант. В ад, второй вариант. Третий, в рай, как бы, ну, допустим, ну, как бы, ну, чуть-чуть пострадай там, ну, чуть-чуть, как бы, поварись там где-нибудь, в каком котле, там, еще что-нибудь, и в рай, все, у тебя грехов мало, вот чуть-чуть тебе надо пострадать, и в рай. Или на землю, на средней планете, что опять у тебя не хватило благочестия, в рай, ну, тогда иди работать опять, ну, в отпуск не пойдешь, денег нет, как бы пойдешь дальше работать. Или совсем как бы набедокурил, пойдешь в тюрьму. Ну, то есть ад — это тюрьма, это там, где страдают, только там нет жизни, там одни страдания. На средних планетах мы зарабатываем хорошую судьбу, на райских планетах или духовной практикой занимаемся, солнечный путь, или райской жизнью живем. Кстати, вот эта территория России примерно, это из ада. Вот когда в аду побыли, решили на землю как бы опять, то вот примерно как бы это территория России. Но есть еще низшие райские планеты, где очень высокая цивилизация, там не болеют, там все компьютеризировано. Вот. Я когда смотрел Стив Джобс, когда ушел из жизни, он пошел на низшие райские планеты. У него тело превратилось в такой сияющий, такой, такой тонкое тело его стало сиять, как Apple, такой вот этой энергии, такой приятный, красивый. И попал на низшие райские планеты. Там интересная жизнь, там не болеют, там технократическая цивилизация. И сейчас на Землю влияние оттуда идет, вот эти все вот. Вот когда вы смотрите фильмы там, это уже ниже. Это уже совсем ад. А вот эти вот все, вот знаете, там такие как бы красиво, все летают на разных летательных аппаратах. Там бабочки большие летают. Это вот ниши райские планеты. Это уже ад, это зона ада, но при этом тоже там есть крапление рая. Почему? Потому что есть люди, которые ничего плохого не сделали, они как бы жили, но о Боге не думали. Атеисты. И они, ученые там всякие, они делали всякие открытия научные. И вот благодаря тому, что они продвинули прогресс в сторону низших райских планет Земли, потому что Земля сейчас опускается в Кали-Югу, Земля опускается в ад потихоньку. Вот, и эти ученые продвигают Землю в ту сторону, они ее компьютеризируют там, дают технократические это знания и все прочее. Они потом попадают туда, на низшие райские планеты, там живут счастливо, пока у них благочестие не заканчивается, потом опять на Землю. А есть те, которые страдают, в аду страдают. И страдают столько, сколько положено. Вот, допустим, жену бросил, она страдала. У тебя все классно в этой жизни, а в следующей жизни в ад. И сколько жена страдала, столько тебе будет, ты будешь страдать. Хотя ты не знал об этом. Ну, как бы ничего не сделаешь, так вот устроен этот мир. Любые страдания, которые ты кому-то причиняешь, ты за это будешь отвечать. Есть страдания, которые мы причиняем живым существам неосознанно, и это превращается в болезни просто. Ну, допустим, вот я иду по улице, раз там раздавил кого-нибудь, жучка какого-нибудь, он погиб. Ну, тоже как бы хотел жить и погиб, страдал. За это я буду отвечать болезнями своими. По этой причине веды не рекомендуют есть мясо. Потому что, ну, если и можно, вот я, допустим, 30 лет без мяса живу, и нормально, понимаете, просто есть разные формы жизни. Вот растительная жизнь — это, как описывается, сон без сновидений. То есть живое существо живет в таком теле, оно себя вообще не помнит. У растения там веточку отрезал, новое еще лучше начало расти, потому что чуть вспомнило о себе живое существо. А в теле животного это уже сон со сновидениями, это следующая форма жизни. Там живое существо себя помнит, и поэтому страдает, когда его убивают. Эти страдания, они остаются в мясе, вот в его теле. Ведь кто-то ест это все и получает реакцию за это. Ну, то есть судьба портится, другими словами. Так зачем тогда эта пища нужна? Веды описывают, что если там есть нечего, голод, там война какая-то, ну, можно мясо есть, не будет большого греха. Ну, то есть это все учитывается, понимаете, там у Читрагупты, там в обители Дхармараджа, то есть Дхарма означает справедливость, то есть царь справедливости переводится, его по-другому его зовут. Не то, что он там только в аду там всех мучает. Он царь справедливости, то есть он раздает нам наши дела, добрые и плохие. Вот поэтому большинство живых существ, они отправляются именно туда. То есть те, кто живут на Земле, где-то 90% попадают к царю справедливости. Почему? Потому что не хватает благочестия, чтобы сразу в рай. И там, скорее всего, злые дела перетягивают, потому что люди в основном живут неправильно, молиться никто не хочет, поститься никто не хочет, правильно жить никто не хочет. Грешат люди, грешат из-за лени, из-за коварства, злобы, из-за разврата, обмана и так далее. И дальше вот им приписывают определенные типы страданий, которые тоже описаны в ведах, на какой планете, какие страдания вот живое существо испытывает. Вот. Есть какие-то соответствия между Священным Писанием, допустим, христиане отмаливают 40 дней, как бы 40 дней, это как раз вот 10 дней формируется тонкое тело, и еще примерно месяц живое существо топает к Дхармараджу, ну то есть топает туда, где как бы будет суд над ним. Вот поэтому 40 дней, примерно месяц ему топать, поэтому 40 дней можно еще что-то менять. Через 40 дней уже ничего не поменяешь, потому что когда уже вердикт прописан, то уже все. Дальше Что значит молиться? Молиться — это означает, что вообще живое существо живет в материальном мире для того, чтобы вспомнить Бога. Когда оно Бога вспоминает, оно попадает в духовный мир. Поэтому любая память о Боге — это самое главное действие, которое нужно живому существу в этом материальном мире. Поэтому, допустим, человек думает о Боге, и говорит, это для дяди Васи, который в это время Кармараджа идет. И у него сразу уменьшается количество грехов. Сильно уменьшается, потому что любая мысль о Боге, особенно другого человека, ну, особенно в то время, когда человек идет в обитель смерти для того, чтобы правосудие над ним вершилось, это сильно очень влияет. Гораздо сильнее, если бы человек сам молился, потому что в это время он не совершает никаких поступков уже, все. Он, наоборот, раскаивается, и когда ему еще помогают, молятся, думают о Боге, то очень сильно меняется его судьба в лучшую сторону. Насчет изменения судьбы веды много пишут, что есть даже казусы. Допустим, есть правило, если в момент смерти вспомнил о Боге, то тогда тебе дается возможность и дальше о нем думать, не страдать, не мучиться, как бы. Ну, допустим, приводится в Шримад-Бхагаватам такая история Джамилы. Он занимался духовной практикой до 20 там где-то лет, очень интенсивно. Ну, жил как бы лет 1005 назад, в Шримад-Бхагаватам описана жизнь этого человека. Ну, жил, занимался, получил образование ведическое, занимался духовной практикой, и как-то ему так вот не повезло. Он, а проститутки были и тогда тоже. Он увидел, как проститутка любовью занимается с каким-то человеком. А тогда проститутками были очень красивые женщины такие. И он в нее влюбился сильно, в эту проститутку, и женился на ней. У него было там где-то 8 или 9 детей, я уж точно не помню. И уже в преклонном возрасте он назвал Нараяна своего последнего сына. А Нараяна — это имя Бога. И когда он уходил из жизни, он кричал: «Нараяна, Нараяна!» Понимаете, в момент смерти он кричал «Нараяна!» За ним пришли обитатели ада. И пришли из духовного мира одновременно. И говорят обитателям ада: «Это наш человек, как бы не трогайте, это наш человек». Те говорят: «Как на ваш человек, это он столько грехов совершил?» «Это наш человек». Они поспорили, и когда пришли к Ямараджу, те правители, то есть те слуги духовного мира, ему сказали: «Этот человек произнес имя Бога в момент смерти». И тут Ямарадж сказал: «Ок, все, тогда мы его не трогаем». И эти правители, ну, эти слуги духовного мира, они вернули его к жизни назад. А он все это видел, все это запомнил. И они, эти слуги духовного мира, его вернули и сказали: «Всю жизнь теперь тебе несколько лет мы еще добавляем в жизни, молись, и потом к нам, духовный мир. Потому что ты вот заслужил это, знания духовные ему передали там, пока он там еще смотрел на них». В общем, он, короче, очухивается. Он, представляете, человек уже ушел из жизни, бац, опять оживает. И еще совсем по-другому, то есть он начинает вообще отрекся сразу от семьи, от детей, пошел в монастырь, начал заниматься духовной практикой, прошло 2-3 года и ушел, отправился в духовный мир. Очистился от всех грехов, потому что понял смысл, высший смысл человеческой жизни. Вот такие даже случаи бывают. То есть момент смерти — это очень важный момент, в него надо в это время, нужно молиться сильно за человека. Это такая практика есть во всех духовных традициях. Человек уходит из жизни, все садятся, начинают молиться, чтобы память о Боге функционировала сильнее в его сознании, потому что все равно будут преобладать те желания, которые в основном культивировал он в жизни. Не то, что вот некоторые думают: «Да я буду сейчас жить, пей, гуляй, веселей», а в момент смерти о Боге. Нет, так не получится, потому что в момент смерти ты будешь думать о том, о чем ты думал всю жизнь. То есть все желания соединятся, и самые большие твои желания, они тебя поведут к той форме жизни, в которой ты был. Если это желания не связаны с самосознанием, с развитием себя как личности, тогда животные формы жизни. Почему? А они могут быть везде, может быть в аду, может быть в раю, может на земле. Но животные формы жизни, почему? Потому что ты не хочешь работать над собой, зачем тебе разумная форма жизни. Животные формы жизни нужны для наслаждения. Причем разные виды наслаждения. Мы вот воспринимаем животных, думаем, что-то как не повезло. В тело кошки попал. А там все продумано, понимаете? Тело кошки предназначено для того, чтобы нежиться. Для того, чтобы наслаждаться ленью, комфортом, понимаете? Вот для этого нужно тело кошки. Если человек хочет, ну, комфорта не хватает, в конце концов, ну, сколько можно, что-то. И так вот, до смерти раз, потом тело кошки. Ну, хочешь комфорта, пожалуйста. Не то, что обязательно там все, ты уже дальше тело кошки навсегда. Понимаете, я медитировал на своей прошлой жизни, могу вам немножко рассказать об этом. В прошлой жизни у меня была человеческая форма жизни. Я жил где-то между Молдавией и Румынией. Там где-то, я точно не знаю. В Молдавии, когда приезжаю, говорю, мы с вами земляки. С прошлой жизни только. Вот. И я там оставил тело в концлагере. У меня было женское тело. И так как я видел, как все мучаются, страдают, я хотел всем помочь. И хотел избавиться от страданий. Поэтому я родился и сразу начал всем помогать с детства, избавляться от страданий, работать над собой. Вот так помогает. Иногда кажется, что это плохо. Вот, ну, концлагерь — это плохо. Но вот мне, наоборот, оказалось хорошо. Вот, ну, как бы несколько жизней назад, там 5-6-7, я был даже в телах животных несколько жизней. А до этого, где-то жизни 8-9 назад, у меня было хорошее рождение какое-то, очень высокое. Но я совершил оскорбление на святых каких-то людей, что-то сделал не так. И вот в результате вот это 9 жизней такое получил. Так, 9 жизней, понимаете, да? Это, ну, лет 500. Так сказать, 500 лет перерыва в самосовершенствовании. Представляете, как опасно делать глупости, особенно осуждать тех, кто молится там, других верующих, других традиций, своей традиции. Это очень опасно. Я эту опасность эту всосал, как так сказать, в свое сознание. Почувствовал это, раскаялся. И сейчас во многих лекциях говорю, пожалуйста, не оскорбляйте тех, кто идет к Богу. Неважно, как они идут, как вы, не как вы, не ваше дело. Это оскорбление может привести к тому, что человек, если он возвышенного какого-то человека оскорбит, а ведь трудно понять, возвышенный, невозвышенный, потом придется на много жизней бултыхнуться, понимаете, и зря время пройдет для вашего развития, просто зря. Вот как бы тема бесконечная для беседы. Ну, в целом, как бы вот так, у нас просто есть еще и же ответы на вопросы. Но сегодня, так как у нас необычная тема, поэтому необычный вопрос. То есть вы не должны меня спрашивать ни про вашу семейную жизнь, вам надо спрашивать только вопросы о том, почему вот так, а почему так, а что вот так. То есть все, что связано с перевоплощением. Лен, давай руководи.
Так, Москва написали первое, что у них есть вопрос. Москва, Ольга.
Лена, интересная лекция-то, интересная? Как?
Да, очень интересная, очень.
Класс, да? Там про сон, а у вас, Ирина, быстренько время. Проходите. Вот здесь перед камерой. Елена Дмитриевна, можно уже, да?
Да, можно.
Прямо в камеру смотрите. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо за лекцию. Очень для меня насущные сейчас вопросы. Я хотела спросить, как влияет кремация на отход тонкого тела, не ускоряет ли процессы, о которых вы говорили. И вот я молилась первые дни, для меня, я чувствовала, что необходимы мои молитвы. Моя мама ушла из жизни 3 недели назад, а сейчас как-то мне ослабело. То есть желание молиться дальше, это просто может быть моя лень или ненадобность вот этих молитв. Еще я хотела спросить...
Я вам расскажу. Расскажу. Кремация влияет. Вообще есть разные способы захоронения, и все влияют. Просто все зависит от того, что мы подразумеваем под этим. То есть кремация означает, что человек понимает, что пока есть грубое тело, с ним есть связь, это живое существо задерживает, некоторые вообще не хотят от него уходить, мучаются, не хотят дальше идти по пути по своему. Ну, то есть тела нет, нет проблем, понимаете? То есть... Ну, как бы сожгли, все, иди дальше. Вот. Просто есть и в ведах описаны разные типы захоронения. Например, бальзамирование, то есть тело. А для чего оно нужно? Это делают, бальзамируют цветы, для того, чтобы они остались больше. То есть святой не то, что он на земле остается. Он идет на высшие миры, но так как связь с телом остается забальзамированным, пока оно не испортилось. Или, допустим, тело, как бы, вот, мумифицирование происходит тела, как у православных, допустим, можно видеть. Этот святой связан остается с этим телом, и дальше через свое тело он дает знания, помогает всем, кто соприкасается с ним. Поэтому есть в ведах, даже в Индии, есть, допустим, я был в Шри-Рангаме, такое место, древний комплекс, несколько тысяч лет существует. И там есть Рамануджачари, такой 800 лет назад жил святой. У него до сих пор забальзамированное тело. И доказательство, что оно живое, то есть у него каждый раз в месяц бальзам снимают, новый накладывают и обстригают ногти. Понимаете, каждый месяц ногти растут. Вот. И он сказал Рамануджачари, пока это тело сидит, я буду с вами связан. Все, кто хочет у меня знания получить, будут получать. Я пришел, начал молиться. Через 15 минут молитвы я медитировал на Рамануджачарию. У меня так молитва так, сердце пошла такая, глубже, глубже, глубже. Потом раз, я смотрю на себя в сердце и вижу прямо такой, как я, такой яркая искорка такая, вечная. То есть через 15 минут я себя как душу почувствовал, благодаря его влиянию, этого святого. Представляете? Вот это вот захоронение в гробах, вот это хоронят, это тоже вид поклонения. Это вид поклонения предкам, когда люди решают, я хочу связан с родственником быть. То есть пока тело там лежит, ему пока приносят всякие гирляндочки, там, цветочки, связь остается сильнее, то есть она чувствует сильнее. Но тому, кто там, ну, как бы связан с этим, ему тяжелее жить от этого, понимаете? То есть ему надо дальше уже идти по жизни, по судьбе. Ну, как бы быть связанным с предыдущими родственниками тоже хорошо, но это вызывает определенное беспокойство, потому что привязанность к телу колоссальная у души. Поэтому лучше кремация, если нет возможности, можно и так захоронить. Ну, как бы не надо, это не значит, что человек там пока не сгниет, будет над этим гробом там висеть в тонком теле. Нет, он пойдет своим путем, но связь будет сильнее. Понимаете? Вот, что касается вашей мамы, то я могу вам описать, как я вижу. То есть через 7 дней вашей молитвы мама уже настолько очистилась, что вероятность попадания в ад отпала. То есть, скорее всего, или на средние планеты, или на высшие. Поэтому у вас сердце успокоилось, вы не чувствуете большой потребности за нее молиться. В этом причина. Думаю, что она жила достаточно благочестивой жизнью, раз так быстро вы смогли ей помочь.
Да, совершенно правильно. Это был такой человек, что
Есть. Я же вижу вашу маму. Я же вижу, значит, есть.
Из-за этого я знала, что все будет и так хорошо, но молилась, потому что мне хотелось. А скажите, а есть смысл вот 40 дней, как в православии, потому что мы православной веры, хотя в православии не принято кремация, есть ли смысл этих молитв дальше? И там еще даже в течение года продолжаются эти молитвы. И лучше...
Вот смотрите, как бы вы задавайте вопросы так, чтобы я в противоречие с священниками не входил. Это будет оскорбление. Допустим, вы говорите, а есть смысл 40 дней молиться? Конечно, есть. Чем больше молишься, тем лучше. Смысл молиться есть всегда, то есть за человека. Чем больше молишься, тем лучше. Что касается, есть ли смысл в кремации, то я не могу ответить на ваш вопрос, потому что вступает в силу противоречия, понимаете, между духовными традициями. В каждой традиции есть свой глубокий смысл. Понимаете, я вам уже объяснил смысл вот этого вечно в аду. Смысл веды объясняют так, что долго в аду, настолько долгое, настолько интенсивное страдание, что это сравнивается с вечностью. И точно так же описал один священник, который я буквально позавчера послушал на эту тему, отец Амвросий мне иногда сбрасывает видеообращение. Он точно так же сказал, вот такая же точно фраза. Поэтому с этой точки зрения противоречия какие-то есть, но они не сильно глубокие. Вот. Насчет кремации это не принципиальный вопрос, понимаете? То есть лучше, веды говорят, лучше кремировать. Но если так, тоже нормально. То есть нет такого, понимаете, типа вот так похоронишь, будешь такой результат, так похоронишь, будет такой, и как бы вообще никаких вариантов. Ну, то есть это неправильное мышление.
Я просто добавлю...
Так можно, и так можно.
Она сама буквально за несколько дней до ухода, она сама попросила вот именно вот такой вид похоронения.
Ну, тогда все, когда такие, какие вопросы к кому? То есть, если человек сам так хочет, то в чем проблема?
У меня маленький вопрос, потому что вы говорите...
Видите, у меня елочка, да? Рядом со мной стоит, видите, я простуженный, елочка. Вот просто из-за того, что она стоит рядом со мной постоянно, я вылечиваюсь от простуды. Очень мощный метод. И иголочки ем еще. Ну, так, между делом, я вам всем сказал. Сейчас часто простывает.
Можно то, что вы говорили по семье Сурья, я вот смотрю сейчас, если вы знаете сериал «Sony Dev», там все вот эти их сплетения видны. И если вы видели, стоит ли его смотреть, он благотворно влияет?
Я вам могу сказать такую вещь. Все эти сериалы, они преувеличивают. Они создают определенные... Ну, это нужно для акшен, для действия, понимаете? То есть Санхья святая, вот, Индра, царь небес. Там в Ведах описано, что даже тени греха нет у жителей Индралоки, той планеты, на которой он живет, и тем более у правителя. Просто все поступки, которые там совершаются, они необходимы по каким-то целям, понимаете? Есть цели разные, которые нам трудно понять. Из него сделали такого бандита, знаете, как бы из Индра сделали там в этом сериале бандита. Вот. И Санхья тоже жена Сури, это вообще какая-то странная дама получилась. Она святая, понимаете, то есть у них там, и все это преувеличивают немножко. В целом, как бы, события все эти есть. Там события есть, они были, но преувеличение, много преувеличений, гротеска, для того, чтобы нам интереснее было смотреть. Поэтому те, кто там покажут злыми, не надо сильно злыми воспринимать, потому что...
Волнует, у меня период Сатурна, поэтому Шани там правдиво показан, его слова там очень...
Шани правдивы, да, Шани. Ну, для этого же показывали Шани. Там кто-то был должен быть главным героем, Шани показан хорошо. Все остальные там где-то преуменьшают, где-то преувеличивают.
Все, спасибо большое. Спасибо, Ольга Геннадьевна.
Так, Одесса. Обычно, пожалуйста, старайтесь по одному вопросу, если не затруднит. В Одессе там 40 человек, поэтому вам разрешается два вопроса.
Одесса вообще меня удивляет. 700 человек пришло.
Скажите, пожалуйста, вот судя о том, что мы услышали, Украина и Россия, мы все из ада пришли сюда.
Ну, знаете, Украина уже там, это немножко не Россия. Там украинские такие дела уже есть. Это, знаете, Сибирь там такая, из ада это Сибирь, там вот это Афганистан, там, знаете, такие как бы места такие, как бы Бармалей, где живут такие тремучие люди. Вот. Ну, в Афганистане, в Сибири.
Спросить про Одессу. Говорят, что Одесса — это волшебный город, и в Одессе рождаются особенные люди. Они не такие, как везде. Что вы можете сказать по этому поводу? Твое мнение можете вы?
Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ну, конечно, это же курорт, то есть это, конечно, курортный город. Не просто так люди на юге, на курорте рождаются. Конечно, есть причина, как Сочи, то же самое. Возле моря вообще более благоприятное место для жизни, возле моря. Допустим, Рига тоже возле моря. Там немножко посевернее, но тоже там люди такие венерианские. Это энергия Венеры дается. Море дает энергию Венеры, то есть люди больше счастливы в жизни могут быть, а могут и не быть. Выбор тоже есть. Если человек неправильный образ жизни выбирает, то в Одессе, видите, много людей спиваются, допустим. Вот. Причина — неправильный образ жизни. Ну а так вообще каждый свой город человек считает особенным. И это правда. Весь мир этот особенный. Ну как бы Одесса — необычный город. Я согласен. 700 человек мне только в Москве приходят, в Киеве, в Питере, в Одессе. Хотя Одесса — это столица. Понимаете? То есть исключение. Больше нигде столько человек на лекции не ходит. Это значит, люди ищут Бога, то есть интересуются. Видите, какие вы все энтузиастичные.
Здравствуйте. Я хотела спросить, как вот дети отрабатывают карму, которую оставляют тело, допустим, от онкологии или в такой тяжелой какой-то болезни, если они еще не наработали карму в этой жизни, это с прошлой жизни как-то?
Это всегда примерно, я изучил тысячи смертей людей, детей, вот. И всегда примерно все одно и то же.
Ну, то есть, например, допустим, оставил тело в 11 лет, он успел уже какую-то карму наработать? Или он просто отработал и ушел?
Нет, куда-то? Нет, нет. Карму нарабатывают люди после 13. После полового созревания человек имеет внутреннюю потребность независимые поступки совершать. Вот так или иначе ребенок до 13 лет как-то зависит от родителей. Эта зависимость означает, что он не нарабатывает новую карму, он просто отрабатывает.
Мы его абсолютно не чувствуем. Его вот, ну, мы видим иногда вот у нас с сестрой, мы видим сущности и тонкое тело, но мы его абсолютно не чувствуем и не видим. Хотя кормили, все делали, но мы его не видим.
Ваш сын ушел в рай, на высшие планеты, по лунному пути. Он сейчас испытывает счастье, наслаждается жизнью. Вот. Все дети, которые в раннем возрасте уходят из жизни через страдания, они в основном родились на этой земле для того, чтобы чуть-чуть пожить, отработать чуть-чуть карму и в рай дальше. Понимаете, бывает очень сокращенное пребывание на земле, потому что в ад не положено, там много грехов не совершал, в рай еще не положено, потому что есть грехи. Ну, он рождается на земле, там пожил 5-7 лет, там какой-нибудь лейкоз раз и дальше в рай. Вот, ну то есть как бы сокращенное.
Смысл молиться за него, что-то делать для него?
Ну, молитесь для того, чтобы вам саму легче было. Ему она, молитва ваша, не нужна. Ну и так хорошо, он сейчас наслаждается жизнью.
Ну, вот как я чувствую, что нету такой тяжести?
Нет тяжести.
Оно пугает даже как-то.
Тяжесть у вас из-за ваших собственных мыслей. То есть вы в разлуке находитесь, поэтому тяжесть. Разлука дает тяжесть. А у него ему хорошо.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Ты счастлива.
Так, Минск. После Минска, пожалуйста, Киев, Новый век.
Вот, кстати, давайте я про Минск расскажу. Интересная ситуация была. Я первую лекцию сам начал в Минске читать, там тоже как-то необычно. Они заполнили весь зал, то есть много людей было, не было билетов. Одна женщина очень сильно хотела попасть на лекцию. И прямо просто всех просила, дайте мне билет, дайте. И там кто-то не пришел на каком-то ряду. Взяли ее туда, посадили. Она очень серьезно записывала лекцию. И в какой-то момент закончилась ее жизнь. Понимаете, это первый раз за 20 лет моей практики, что человек оставляет тело прямо на лекции. То есть она начала задыхаться, причем так врачи не поняли причину, как почему-то сердце остановилось. Вот, она начала задыхаться. И дальше вот я почему вам рассказываю, потому что интересная вещь произошла. Это Господь мне еще раз показал. Я как бы смотрю, ну, врач говорит, я думал, приступ эпилепсии. У меня было часто приступ эпилепсии. Думаю, да, это эпилепсия. А врач посмотрел пульс, говорит, нет, она уходит из жизни, у нее останавливается сердце. Вот. Ее положили на пол, начали делать искусственное дыхание до того, как у нее остановилось сердце. И другой врач ей в рот вдыхал воздух. Молодцы, вот прям Господь послал таких профессионалов. Вот я сел на свое место и начал молитву со всем залом. И в какой-то момент молитвы я почувствовал, я увидел прямо, как зашла в зал женщина в белом. Прямо, ну, как бы ангелы, они могут большую очень. Вот она ростом, я ее видел прямо до потолка. Там потолки 8 или 9 метров в этом зале были, большие, высокие очень. Она вот таким росточком зашла, дочь солнца, туда, в этот зал в белых одеждах. Как только она к ней подошла, я раз чувствую, как бы я не могу молиться за нее, как будто камень стал. То есть я не чувствую, что ей как бы поможет. И мы как бы все напряглись, я начал молиться сильно, все начали сильнее молиться. И в этот момент она раз отошла. Она не ушла совсем, она раз от нее отошла. И она, женщина, задышала. У нее была клиническая смерть, она задышала. И я почувствовал облегчение в этот момент. То есть я молился, я же не видел тогда, дышит она, не дышит. Это было далеко от меня достаточно. Я просто чувствовал все это. Я увидел, как смерть подошла, увидел, как плотность вот эта энергетическая такая встала, как камнем. То есть я не могу ничего сделать. Потом мы захотели сильно, чтобы она жила. И так раз, смерть отходит. Но она могла бы не отойти, это ее выбор. Она посмотрела, все стараются, и решила как бы отойти. Она отошла, и женщина начала дышать опять. Вышла из состояния критической смерти. Потом приехала, видите, опять свет пропал. Приехала потом скорая помощь, и начали делать капли. Там все прочее, и унесли ее. Представьте, она стремилась на лекцию, потому что такой уход из жизни, когда все молятся за тебя, самый лучший. Лучше ничего желать вообще не нужно в этом мире. А теперь из Минска спрашивайте. Ваш вопрос.
У меня к вам такой вопрос. Очень часто вижу сны в последнее время, когда начала сталкиваться с вами, с Александром Хакимом. Тоже у меня как бы очень сильно поменялись и видения, и сны. И это не моя фантазия. Хотела бы как бы спросить у вас. Это не моя фантазия, или я действительно все, ну, много такое вижу, потому что последнее время, когда я столкнулась с Александром Хакимовым, у меня просто пришли темные такие, они даже синяки остались на теле после них. И потом я, когда пришла в храм, я рассказала старшим про эту историю, так сказали, что можно осветить квартиру, и я как бы это сделала. Сейчас немножко это все прекратилось, но у меня реально вот это, чтобы просто успокоить ум, с детства у меня ум, боюсь, что ну, психика нормально все. Ну.
Давайте так, вы слишком много уже говорите. Да. У меня есть ответ на ваш вопрос. Не забывайте, что еще другие люди также слушают нас вместе с вами. Мне уже достаточно все, что вы сказали. Меня слышно, Лен, нормально, то у нас тут прерывается.
Было прерывание, но сейчас пока все хорошо.
Итак, сны бывают разные. Допустим, когда вот эти темные, как вы говорите, это не является реальностью вашей. То есть, когда ну, сон навеян страхом, когда страшно во сне, страх — это всегда влияние духов. Страхи указывают на то, что реальности никакой нет. Это, ну, это просто духи вводят в ваше сознание определенные восприятия для того, чтобы вы к ним привязывались. То есть через страх духи привязывают живое существо к себе и пытаются его привести к состоянию психического заболевания. Это означает, что вы уже не живете, духи в вашем теле живут. Это такое как бы насильственное овладение телом. У женщин это часто бывает, потому что чувствительность высокая, и они чувствуют духов. Поэтому женщинам нужны разные обереги, иконы, там, освещение квартиры для того, чтобы защищаться от вторжения в их жизни, вот этих вот низших живых существ. Что касается снов, если у тебя в сердце спокойно все, то есть ты, никто тебя не атакует, страха нет никакого, то часто человек во сне видит прошлые жизни. То есть, но сам понять этого не может, потому что у него нет техники, способа этого понимания. Вот, допустим, я недавно видел такой сон. Я стою на берегу какой-то очень широкой реки, ну, необыкновенно широкой, и там какая-то такая планета, много лесов, и очень широкие, огромные реки и огромные горы, которых я никогда на Земле не видел. Я понял, что я жил на другой планете. Я начал изучать, как там жизнь, и все увидел, что все по-другому. Вот, но похоже тоже жизнь, то есть я себя не понял, в каком, как выглядит именно мое тело, но планета выглядела вот так, очень широкие большие реки, и высокие горы и много-много леса. Вот. Ну, то есть, откуда я это увидел? Я начал смотреть и увидел, что это где-то 7-8 жизней назад я жил в этом месте. Это была не земля. Ну, то есть, как бы я могу, допустим, определить, но вы не можете. Часто человек во сне видит свою прошлую жизнь. Но часто, имейте в виду, часто кажется, что это эта жизнь. Вот это вот, вот совсем интересно. Я начал различать. Я прям вижу, что вот событие такое, я его переживаю. Вот со мной произошло событие, я думаю, недавно. А это потом я начал анализировать во сне. В этой жизни этого события не было. Представляете? Так тоже бывает. Мы часто видим, нам кажется, что это вот со мной вот сейчас недавно произошло, мы как бы это отождествляем с этой жизнью. А на самом деле это вообще из прошлой жизни события, которые мы ярко помним, хорошо воспринимаем. Некоторые люди отдают себе в этом отчет, некоторые нет. Но именно когда сердце спокойное, и ты вот видишь что-то, то это, скорее всего, или летишь, допустим, там, или ползешь. Ну, то есть мы можем в животных формах жизни тоже видеть сны свои прошлые, какие-то яркие впечатления. Вот у меня от полетов видно, очень яркие впечатления остались. Я прям летаю часто, лечу вот так. И хорошо. Могу всю ночь лететь, знаете, лечу себе так. Это тело птицы оставило память эту, память. Но у вас есть проблемы с психикой, вам надо как-то лечиться. У вас психика очень напряженная, и духи могут входить в нее. Похоже. И вы просто возбудились лекциями вот на духовные темы. Часто людей возбуждают эти лекции. Они неправильно их воспринимают. Они начинают такие, знаете, очень возбужденные. Вот сейчас, допустим, вы мою лекцию послушали, и сейчас «Ой, все, оказывается, не так мы живем». Там, понимаете, когда человек возбужденно все начинает воспринимать, то этим пользуются духи. И они начинают мешать жить, входить. А окажется, что это из-за лектора произошло. Нет, это из-за вашего восприятия так происходит. Спокойнее все изучайте. Не надо это, с ума сходить.
Так, следующий, пожалуйста, Киев Новый век. После Киев Новый век, Сочи.
Не обижайтесь, у нас по одному вопросу. Городов много, 50 с лишним городов присутствует.
Вот интересуется, вот что с той девушкой случилось в результате в Минске, которая. Вы вроде говорили, что она в реанимации, все потом, ну.
Тело оставили, да.
Оставила.
Сын, да? Ее звонил сын. Лекции тоже слушает. Благодарил за все. Так хорошо поговорили. Вернее, я позвонил ему, я узнал, что он тоже нашел его телефон. Ват она не пойдет, точно. Ват не пойдет. Ну вот благодаря тому, что за нее помолились, она получит хорошее рождение. Где-то на средних планетах, возможно, на Земле. Ну вот вопрос с адом закрыт, это точно.
Ну, слава Богу.
Если так. Человек за нее молились одновременно.
Это... Мы тоже с вами молились одновременно. Наши чатовцы с утренних сеансов.
Ну так и тогда больше, вообще круто.
Да. Так, а Киев и потом Сочи, пожалуйста, готовьтесь сразу. Так, Киев, говорите.
Здравствуйте. Меня зовут Алена, это Киев. Я хотела бы спросить такой вопрос. У меня мама 40 дней назад, вчера была 40 дней назад, умерла. Быстро был инсульт, быстро ушла. Ну, почему я это говорю? Я давно занимаюсь практиками. И
за нее серьезно, она идет вниз пока. Вот очень серьезно, у вас камень на сердце по отношению к ней, и вы ее вспоминаете, вам тяжело о ней вспоминать, надо больше молиться. Можно остановить эту процессию. Можно сделать так, чтобы она даже не попала к этому вот, правителю ада. Но она сейчас идет вниз пока.
Я поняла. И то, что я сегодня услышала, меня интересует вопрос. У меня планируется переезд в арабскую страну. Арабская страна — это, в вашем понимании, какая? Вот по классификации.
Да, как это... все страны хорошие. Вы не поняли, понимаете? Вы не поняли меня. Это не значит, что человек в России рождается, значит, он дурной. Понимаете? Человек в России может быть святым потом стать. Просто мы говорим о том, откуда люди попадают, понимаете? То есть арабские страны чаще всего это лунный цикл, вот это то, что я говорил. То есть они райских планет попадают вниз, потом опять в рай, если смогут, если нет, в ад. Если неправильно живут, там всех убивают за ислам, значит, в ад. Вот. Богу не нужны чужие смерти. Это ошибка мышления. Ну, то есть это не значит, что там лучше, понимаете? Это не значит, что в исламском мире лучше, чем в России. Это неправильное мышление. Или в Америке хуже, чем в России. Везде хорошо, понимаете? Везде человек может встать на путь духовного развития. Везде может как бы стать святым. Просто разные части Земли предназначены для разных людей. Например, в Китае перерождаются много-много жизней. Люди рождаются на Земле и мудреют постепенно. Вот там, и даже сама религия там об этом говорит. Там перерождаются учителя. То есть у них так это все в Китае. Вот. В Индии в основном рождаются те, кто хочет идти солнечным путем, то к Богу как бы хочет молитва. Не только в Индии, во многих восточных странах также. Вот. Ну, в России, я говорю про то, что большинство людей попали из ада в России. Это не значит, что они плохие. Как бы люди перестрадали. Возможно, исправятся. А может быть и нет. Просто зависит от того, откуда человек попадает, он у него такое мышление. Допустим, в Европе все такие аккуратненькие, такие нежненькие, общаются аккуратненько, по-доброму. А в России там могут тебя послать. Понимаете? Ну, то есть, откуда пришел такой характер?
И вот этот вопрос вымаливать, это что означает? Или это личная консультация у вас?
Так я 100 раз же говорил. То есть, помнишь о Боге, думаешь о нем и просто в сердце своем говоришь. То есть ты молишься, думаешь о Боге. Ты пытаешься не думать о маме, думаешь о Боге, кланяешься Ему, прославляешь Его, славишь Бога. И в сердце говоришь, это для мамы. И тут же это пойдет для мамы.
Спасибо.
Раз достаточно сказать. Не обязательно о маме, если будете думать, а не о Боге, то тогда молитва не получится.
Спасибо.
Так, пожалуйста.
Вам спасибо, что пришли на лекцию.
Так. Бегом-бегом, включайтесь.
Кто у нас сейчас, Лен?
Так, сейчас, секунду. Ой, Сочи, Сочи. После Сочи у нас сегодня новый город, Джанкой. Если у вас есть вопрос, вам будет предоставлена такая возможность, поэтому, пожалуйста, готовьтесь. Сочи. Сочи. Мы же с вами проверялись, вроде все у вас было хорошо. Слышно? Да, теперь слышно.
Угу. Я хотела спросить по поводу отца.
Вы там это, людей это собираете? Я же приеду к вам скоро.
Собираем.
Молодцы. Ну, спрашивайте.
Хотела спросить по поводу отца. Он 8 лет назад ушел из жизни, получается. Сошел с ума.
Он уже родился, все, уже живет. Где-то на средних планетах, типа Земля, в этом в разумном теле, уже живет лет 6 уже все.
Так он мне снится постоянно, что он как бы возвращается из могилы как будто. И сейчас снится, что он здесь с нами рядом.
Ну да, он живет где-то на средних планетах, поэтому он кажется где-то рядом здесь. Ну, на тонком пространстве рядом, понимаете, это вот... Понимаете, я еще раз повторяю. Там другое восприятие пространства. Вот на тонком пространстве вся вот эта галактика, в которой мы живем, на тонком плане это рядом все, понимаете? Это средний планетный систем называется. Это очень рядом. Но он не на Земле живет, на другой планете.
А если мне снится, что он пьяный, то есть он раньше пил, вот, а сейчас не пьяный. То есть мне надо как-то молиться, что-то делать? Я не понимаю.
Ну, это вам Бог показывает объем работы. Вот надо за него молиться, чтобы у него все нормально было, чтобы его там не колбасило опять в этом направлении.
Так, Джанкой, у вас есть вопросы? После Джанкой, пожалуйста, готовьтесь.
Вы, я смотрю, как-то они не удовлетворены моими ответами. Я не обязательно буду вам говорить то, что вы хотите слышать, понимаете? Если вы такие темы сложные затрагиваете. Куда человек пришел? Очень важно знать, что многие люди, которые выпивают, вот сама выпивка означает трансформация тонкого тела. Мы завтра об этом еще будем серьезно говорить. Если человек выпивает, он уже хочет животную форму жизни. Понимаете, сама выпивка, она трансформирует тонкое тело уже к животному существованию. И, может быть, как бы еще человеку дастся шанс, и он в человеческое тело попадет. А может быть, нет. В данном случае как бы шанс дали. А может и не быть, а шанс дали, а вот эта карма плохая, связанная с выпивкой, осталась на человеке висеть. И нужно молиться за него, чтобы она, ну, чтобы он в человеческом теле дальше развивался. Потому что выпивка трансформирует тонкое тело. В телах животных потом дальше рождаются те, кто выпивает.
Так, Джанкой, Мария, слышно ли вам? Есть ли вопрос?
Джанкой, это где находится? Это Лен, я даже не знаю.
Крым, около Симферополя они.
А, да, интересно.
Можно вопрос, да?
Нет, да. Нет, это Якутск, вам пока не давали слова, мы сейчас ждем Джанкой.
Джанкой, давайте Крым. Я туда ехать не могу, мне запрещают, а вот так пообщаться можно спокойно, без проблем.
Сейчас, пока они готовятся, я задам вопрос из чата, который нам приходит, потому что у нас сегодня очень много людей на трансляции.
Да, пожалуйста.
Знаете, вот здесь очень много вопросов, связанных со сном, что с нами происходит во сне, живем ли мы двойной параллельной жизнью, или там и там реально.
Нет, это бред, полный бред, что там параллельно какая-то жизнь во сне есть. Это полный бред вообще. Это фантазии современных кинематографов. Не надо все воспринимать серьезно, то, что они там фантазируют, пишут. Сон — это просто память. Это, ну, вообще, понимаете, память — это такая интересная штука. О чем бы мы ни вспомнили, туда наше сознание устремляется. Вот, допустим, я вспомнил там, где-то я был, да, туда мое сознание устремляется в прошлом. Но я могу по своему желанию, если я, допустим, вот, допустим, я в святом месте был, да, в одном, и вспомнил себя, что я там был. И я попал в прошлое в это время. Но я захотел посмотреть, что сейчас там происходит. И я увидел вот это место прямо, что там происходит. Я увидел на тонком плане, что там люди сидят, молятся там. Вот примерно картинку увидел прямо сейчас. Можно включиться в настоящее время с помощью памяти. А когда человек спит, то это все хаотично происходит. Вот те впечатления, которые в результате влияния времени выходят наружу, они, с ними память соединяется, и туда мы устремляемся сразу. Вот, допустим, впечатление какое-то вывело память, и это впечатление с прошлой жизни. Мы сразу бац, и все, и там оказались в этой прошлой жизни, и это все видим. Но это просто видение, это не то, что мы там живем. Это просто, ну, как бы, мы с этим пространством соединились и еще раз это все посмотрели. Жизнь вот здесь происходит, вот сейчас. Параллельных жизней нет никаких. Это все фантазии современного кинематографа. Полушизофренические, кстати, фантазии. Если слишком этим увлекаться, можно попасть в психушку.
Понятно, спасибо. И еще, знаете, очень много вопросов. Ну, сейчас Кали-Юга и вот про самоубийц. Может быть, вы сможете немножечко эту тему раскрыть?
Да, это целая тоже область знаний. Там есть разные типы самоубийц. Есть те, которые сами себя осознанно убили. Есть, которые убили себя. Это большинство, которые убили себя в состоянии, ну, воздействия духов различных злых. Есть самоубийцы, которые убили себя в результате несчастного случая, допустим. Есть, которые осознанно, есть, которые несчастный случай, есть влияние духов, под влиянием духов себя убили, допустим. Вот. Ну, то есть есть разные типы вот этих самоубийц, и судьба у них у всех разная. Допустим, если под влиянием духов, то это, в общем-то, ну, нельзя считать самоубийством, это убийство, понимаете? То есть человека просто убили. Ну, то есть я видел такое прямо, ну, я молитвой спас одной родственнице жизни, ее пытался дух убить, он ее тащил с карниза седьмого этажа, он ее туда как бы сначала... То есть женщина встала на карниз и стоит, представляете? Это с другой стороны окна на седьмом этаже. И мне как-то вот Бог подсказал в это время позвонить. Я через дочку увидел, что она там стоит. Начал молиться. И видел, как дух тащит ее за волосы вниз, хочет убить. Я молился, и молитва спасла ей жизнь. Ну, то есть не смог дух ее убить. Потом приехала МЧС, ее сняли там и так далее. Целая история. 20 минут я молился, и она стояла там. Вот это не самоубийство, это убийство. Вот если человек осознанно решил себя убить, там какие-нибудь лекарства выпил, вот тогда это самоубийство. Бывает, человек умирает в наркотическом трансе. Здесь как бы, ну, тоже ему кто его просил это, наркотики эти употреблять. Или в состоянии алкогольного опьянения. Допустим, человек умирает. Это не в полной степени самоубийство. То есть человек не решал себя жизни, он просто совершил неправильный поступок, который стал несовместимым в жизни. Это называется больше как несчастный случай. Он все равно по башке за это получит, потому что кто тебя заставлял напиваться, как свинья? Вот. Он будет за это страдать. Но вот классический самоубийца — это тот, который вот просто взял и себя убил. Просто так, понимаете? Вот этот телепривидение поживет какое-то время, его надо отмаливать. А тот, который под влиянием духов ушел из жизни, ну, маловероятно, что... Он говорит, это страдающие люди, они могут даже в рай попасть. То есть это просто он ну, человек, понимаете, он не справился с духом, дух повлиял на него сильно и лишил его жизни. Конечно, это тоже неспроста, это за прошлые какие-то грехи. Но в этом случае вряд ли человек будет телепривидение жить. Маловероятно, за что, как бы, он не виноват ни в чем. Вот если обожрался, как бы, ты там с пьяни ушел из жизни, за это будешь отвечать, да. За наркотики тоже. Вот несчастный случай, допустим, человек сделал какой-то поступок, который оказался несовместимым с жизнью. Ну, то есть, ну, решил там, допустим, на мотоцикле прокатиться, ну, скорость увеличил, неправильно, улетел там куда-то, погиб. Тоже за это будешь отвечать, но не как самоубийца. То есть какое-то наказание будет. Но не такое, что ты в теле привидения, там, понимаете, самоубийцы, они могут ходить всю жизнь в теле привидения, пока вот жизнь, которая должна была ему дана, пока он не проживет ее в тонком теле, он не уйдет никуда отсюда, с земли. Это такое наказание. И только молитва родственников может его спасти от этого. Понимаете, человек живет, но никто его не видит. И он не может ни с кем общаться. Страшная ситуация.
Да, понятно, спасибо большое. Так, сейчас Челябинск, и последний вопрос из Перми будет. И будем закругляться, остальные вопросы завтра. Начнем с Киева второй группы. Да, поэтому сейчас давайте, пожалуйста, Челябинск и потом Пермь.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Я очень люблю ваши лекции, всегда с удовольствием слушаю. Но вот сегодня решилась на вопрос. У меня очень большая привязанность к родителям. Они ушли уже из жизни. Я долгое время за ними ухаживала. Но они прожили довольно долгую, тяжелую жизнь. Перед уходом болели. Мама почти 8 лет назад ушла, отец 1,5 года назад. У меня очень большое беспокойство за них, особенно за отца.
Да, отец пока на в аду находится, он там страдает. Мама уже родилась чуть ниже Земли, на средних планетах. Вот.
Ну, я, видимо, недостаточно молюсь. Да, он очень пил, всю жизнь. Да, у него очень тяжелая жизнь была.
Все идет в животной форме жизни. То есть у него там... Ну, в животной форме жизни все идет. Как бы. Там, понимаете, в аду происходит трансформация тонкого тела. То есть туда попадает живое существо, и там эти страдания так отупляют человека, что он как животное начинает воспринимать мир. То есть трансформируется тонкое тело в аду к животному существованию. Но молитва может остановить этот процесс. Бог учитывает молитвы и может шанс дать еще раз в человеческой форме жизни. То есть вам надо молиться. Вы где-то, наверное, 15% уже сделали работу по поводу отца.
4 года был слепой, ну, как бы ослеп, и как бы в это время он уже не пил. И вот как бы болел, но я за ним очень ухаживала.
Я поэтому вам и говорю, что есть возможность. Понимаете, если бы он всю жизнь пил, то, может быть, такой возможности и не было бы уже.
Спасибо вам большое.
А мама уже все, как бы она уже в следующей жизни. Можете тоже молиться, чтобы она встала на путь духовной практики, чтобы она начала духовной практикой заниматься. За маму.
Я поняла, да. Можно вот еще такой вопрос?
Вот если по ощущениям, вот смотрите, как можно определять родственников по ощущениям? У вас по отношению к отцу такая тяжесть сердца и безысходность. Mm-hmm. А по отношению к маме такое ощущение, что она где-то рядом, как будто бы. Mm-hmm. Так?
Да, да.
Вот мама, ощущение рядом, это уже средние планеты, а безысходность — это ад.
А вот моя привязанность к ним, вот я как бы молитвой тоже это смогу, потому что... Ну, я
привязанность очень... означает объем работы, то есть Бог вас привязал, чтобы вы помогали им. Вот и помогайте. Угу. В этом заключается ваша обязанность перед ними. Привязанность означает обязанность.
Спасибо вам большое.
Так, Пермь. И я смотрю, Олег Геннадьевич, на чем время может хватить, может быть, еще один успеем
вопрос. Да, здрасте, Бога, я что против. Давай. Да, всем интересно, мы развиваем тему. Вот если все задают вопросы правильно, мы развиваем дальше тему. Таким образом.
Так, Пермь, а потом, пожалуйста, Киев, вторая группа. Олеся, тоже приготовьтесь, пожалуйста. Так, Андрей, Пермь, пожалуйста.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я хочу поблагодарить вас за лекцию. И у меня вот такой вопрос. Ну, два вопроса есть. Но первый вопрос такой. Вот вы говорите, что там человек помнит свои прошлые жизни, какие-то вот уроки, может быть, там извлекать, да, из этих вот, из своих воспоминаний. А вот этот момент, когда человек находится, как бы, может ли человек, ну не то, что может, а как вот, когда человек помнит вот эти состояния, когда между жизнями он находился, допустим, вот на вот этом суде у Ямараджа, да, или когда вот этот процесс перехода, как называется вообще вот это состояние? То есть, получается, жизнь — это вот только воплощенные какие-то моменты?
А нет, состояние... всю жизнь. В том, как тоже жизнь. Человек живет, то есть он уходит из тела, поэтому говорит, умерла. Я не понимаю этого слова, что значит умерла. Ну, то есть она живет. То есть она вышла из грубого тела, живет в тонком теле, она живет, смотрит, все видит, понимает, может запомнить это. У Ямараджа тоже может все запомнить, как-то на суде на этом было.
Это тоже жизнь получается, да?
Это тоже жизнь, тоже все жизнь. Это не то, что там все, здесь отжил, дальше не живешь. Везде жизнь, и там жизнь, и здесь, и в теле собачки тоже жизнь. У меня был примат, я читал 20 лет назад, Днепропетровский, читал семинар. И поселился в доме, в частном доме у одного человека. И он, и семинар был вот по этой теме, то есть закон перевоплощения, тоже рассказывал тогда людям. Я в одном городе жил 2 месяца, и у меня доходило даже до таких лекций. Я много давал знаний людям вот в то время. По 6 лекций в одном городе, представляете? Вот. И вот дошел до этой темы, и он мне рассказывает, говорит, посмотри вот на эту собачку. Берет собачку, 2 собачки у него в доме. Берет собачку и фотографию своего папы. А собачка сам, это, женского пола. Я смотрю, бац, одна и та же личность. Потом берет 2-ю собачку, фотографию мамы. Смотрю, одна и та же личность. Они похожи даже, внешне похожи, такие же эмоции, но только уже собачье тело. Вот он сказал, вот мама с папой ушли из жизни, где-то через 2 года 2 собачки начали гавкать и не отходят от калитки. Я их пустил, они зашли, потом начали гавкаться между собой, как родители ругались, так же примерно себя вести. И он понял, до него начало доходить, что это похоже его родители в прошлой жизни. Так оно и оказалось, потому что часто люди преувеличивают. Часто вот это, кстати, тема, часто, знаете, есть такая тема, типа... Вот этот человек в прошлой жизни был вот кем-то у нас, вот все родственники, мы с прошлой жизни. Это очень редко бывает, когда люди... Мы часто попадаем друг с другом в жизнях, но не в прошлой, понимаете? Может через 8 жизней попасть, встретиться. По какой-то причине это может произойти и по судьбе. Но так, что типа мы тусовались то здесь вместе, потом в следующей жизни опять вместе тусуемся. Такого не бывает, понимаете? То есть люди часто вот это... Или, допустим, как часто вайшнавы там. Вот у меня вот такой-то родился, такой-то человек. Откуда ты знаешь? Как ты можешь это определить? Что ты прям видишь, тонкое тело, все чувствуешь? Это фантазии, понимаете? Придумывают. Это мы любим очень сочинять на эту тему прошлой жизни, что у нас тут все очень тесно. Понимаете, живое существо может попасть куда угодно, и даже средних планетных планет очень много, там десятки тысяч планет, понимаете, у нас огромная галактика. И с точки зрения тонкого пространства это плоскость, поэтому и говорят, Земля плоская. А это тогда не только Земля, это вся эта Вселенная плоская, понимаете? Просто разные плоскости есть там. Вот, поэтому кажется, мама рядом там или папа рядом, потому что недалеко планета там, несколько миллиардов километров всего. На грубом плане, а на тонком рядом.
Понятно. И еще такой вопрос. Вот количество вот живых существ во Вселенной, не совсем понятно, оно какое-то вот, ну, постоянное? Мы вот перемещаемся на разных планетах, на разных...
Не постоянное. Меняется все.
То есть одни приходят...
Меняется. Может Господь прийти и целую планету освободить? Вот бывает такое, Господь приходит, все начинают духовной практикой на этой планете заниматься, и вся планета, духовный мир пошла. Такое может быть. Вот. Духовный мир уходит, и из духовного мира падают живые существа в материальный мир. Идет постоянно движуха.
Какой такой процесс, да?
Примерно, как бы, чуть больше, чуть меньше. Ну, несколько миллиардов живых существ больше, несколько меньше. Там для Вселенной небольшая разница. Как в кинотеатр пришли, сели, допустим, 500 человек, а 1000 мест вместимость. Ну пришло 600, 500. Тысяча. Никто не заметил большую разницу. Перенаселения не будет. Лишних ни сюда не пошлют.
Хорошо. Спасибо.
Так. Ну и последний вопрос, так как мы немножечко подзадержались до этого. Чуть-чуть. Последний вопрос. Киев. Ну, а завтра тогда...
На 7 минут позже начали. Можно позже закончить.
Угу. Хорошо.
Геннадьевич.
Так, тогда после Киева, так, времени нам еще хватает, после Киева Ростов, пожалуйста, приготовьтесь. Так, Киев, давайте.
Киев, какой Киев?
Да. Группа вторая, Олеся, пожалуйста, да. Вы уже, у нас по одному вопросу от группы, потому что у нас много, чтобы все успели. Так, говорите.
Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вопрос. 2 года назад дочь моя погибла в автокатастрофе, пьяный водитель, в общем.
Она в раю уже, все, на высших планетах.
Ну, у меня вот еще такой теоретический вопрос. А вот когда человек уходит, он помнит своих родственников, свои прошлые воплощения?
Нет, все зависит от того, куда уходит. Вот если в рай уходит, помнит, а если в ад, не помнит. Или на средней планете тоже не помнит, а в рай помнит. Поэтому это ангелом-хранителем становится человек. Он помнит, такой человек, вас и молится за вас. И вы поэтому ее воспринимаете, чистая у вас память, не светлая, чистая память. Это как раз из рая память идет оттуда. Поэтому чистая, светлая память, такое как бы чувство такой скорби, что вот такого человека потерял, чистого, светлого. Как бы, такое. Это из рая, чувство из рая. Если бы из ада был тяжесть на сердце, такое тяжело было. Она благословляет вас, ангел-хранитель для вас сейчас. Когда в ад идут, там тоже в тонком теле живут. Но там такое тонкое тело, это называется тело страданий. Оно очень, каналы очень забитые, память очень туго работает. А тонкое тело праведника, оно наоборот, там светлая память у них. Они хорошо помнят прошлое, понимают, как правильно жить вот там, на высших планетах. Ну, это как бы тело праведников, которое идет солнечным путем. А те, кто идут лунным путем, они... У них тело предназначено для наслаждения. Просто они там балдеют. У них все для этого предназначено. Ну, тело такое устроено так, чтобы можно было отдохнуть хорошо, расслабиться. Там, кстати, на райских планетах по лунному пути, там нет семейной жизни. Там все гуляют как бы с кем хочет. И там это разрешено. У нас некоторые такие ученые, учения создаются, знаете, на Земле. Я не буду называть кого. Но они как бы типа, а все разрешено, это все люди придумали, это предрассудки людей. Хочешь с этим спи, поспи, хочешь с тем, и такими они племенами живут, там, перемешку спят. Это оттуда, наверное, с райских планет по лунному пути. Человек сильно перепутал, где живет. За это он в ад попадет, за такое мышление.
Да, будем стараться изо всех сил идти в рай, если будет получаться. Так, пожалуйста, Ростов.
Лучше стараться в духовную реальность идти, а если не получится...
По солнечному цепу будем стараться.
Хорошо.
Так, Ростов, у вас там как? Все хорошо? Мы вроде с вами тестировали, все нормально было? Или, может, вопросов нету? Наталья, Ростов. А, еще знаете, пока Наталья...
Алло.
Да. Да, говорите.
Да, говорите. Да, Олег Геннадьевич, добрый день. Меня слышно, да? Что-то я никого не вижу.
Говорите.
Олег Геннадьевич, да, я говорю. У меня 3 года назад умер отец. У меня такой вопрос... А меня слышно, да?
Я говорю, вас слышно, вы просто задерживаете. Говорите,
да,
слышно,
да,
все нормально.
Три года назад. Можно я сразу скажу? Давайте мы все-таки, у нас тут почти 1500, мы не будем спрашивать конкретно, куда пошел наш родственник, потому что всех это интересует, но нужно, чтобы лекция была полезна для всех. Поэтому, если это общий вопрос, пожалуйста, задавайте. Если это конкретно, куда там мой родитель пошел, ну, давайте все-таки будем уважать других. Да.
Я согласен с Леной полностью. Это уже как бы такой перебор начинается. Меня используют как справочный автомат.
Нет, у меня немножко другой вопрос. Я хотела спросить вот о состоянии. Дело в том, что когда он умер, я варила рис с молитвами, кормила птиц. И я вот помню первый раз, когда я это делала, у меня было после этого такое ощущение благодати, вот счастье, вот. Я никогда в жизни такого не испытывала здесь на земле. А потом, когда я делала это в дальнейшем, у меня все прошло, то есть у меня уже не было такого состояния, я это как бы делала, но нужно...
Когда вы формировали, понимаете, вот этот рис или пшеница, это самые благостные злаки. Злак — это злаковое растение, злак — это самое растение, которое сильнее всего связано с тонким телом. Оно влияет на мышление очень сильно. И поэтому... Именно рис как бы варят, и рис как бы освещают, и думают, ставят перед изображением человека. И этот рис, вот этот сваренный, он влияет на формирование тонкого тела вашего родственника. Когда он уходит из жизни, он вышел из тела, и дальше тонкое тело 10 дней формируется. Вот эти 10 дней, пока оно формировалось, вы испытывали блаженство, потому что вы оказывали колоссальную помощь ему для его формирования вот этого тонкого тела.
Да, еще такой вопрос. Почему вот некоторые родственники умершие приходят во сне, а вот мой отец ни разу ко мне не являлся, хотя я очень просила, чтобы поговорить с ним. Вот почему вот кто-то приходит, вот бабушка моя, а кто-то никак. С чем это?
Просто есть одни люди, видят хорошо, воспринимают тонкое пространство, а другие не ориентируются в нем. Вот я, допустим, хорошо воспринимаю тонкое пространство. Наверное, когда я уйду из жизни, я всех задолбаю. Там буду приходить, там советовать все. Вот. То есть, потому что я вижу, чувствую его хорошо. И, наверное, так и останется. Я уйду из жизни, и там буду всех мучить. Ленин скажет, ты что, проводи нормальный вебинар, ты что? Вот. И так далее. А некоторые не чувствуют. Вот ваш отец, он такой нечувствительный человек был. И он как бы он не понимает, как это с вами связаться на тонком плане. Просто все.
То есть ему больше помощь не нужна моя, да? То
есть... больше не нужна, да. Нормально все у него.
Благодарю. Спасибо.
Так. Все, Олег Геннадьевич, я думаю, что остальные вопросы завтра. Сейчас, наверное, вы будете нас учить желать всем счастья. нас сегодня же будет сеанс счастья, да, Олег?
Да. Ага. Итак, все сели прямо. Лена, я вот сейчас включу, скажи, как у вас звук слышен. А, нет, тут у меня же это, вот так вот сделано. Мой голос слышен нормально?
Слишком громко было, чуть-чуть потише.
Слишком громко. Тише. Вот так я наполовину делаю. Я желаю всем счастья. Как слышно?
Еще потише надо немножечко.
Я желаю всем счастья. Сейчас.
Давай, ну можно еще на одно деление, и самое то будет.
Я желаю всем счастья. Сейчас. Еще поменьше.
Звук, конечно, сильный, да, зашкаливает даже, поэтому если получится.
Все хорошо, я сделал самый минимальный. Хорошо, все сели прямо, думаем о Боге, мысленно кланяемся святым, настраиваемся на тех, кто поет, на их звук. И повторяем, я желаю всем счастья, все вместе. Каждый из вас повторяет вместе со мной, но все города выключают микрофоны свои, потому что иначе у вас разное же расстояние до меня, будет все каша получится. Поэтому вы меня слышите только, вот, и повторяйте со мной. А я слышу тех, кто молится. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень-очень благодарен за то, что вы поддерживаете этот проект вебинаров, который дает возможность читать лекции на большом расстоянии и общаться с вами. И очень приятно вас всегда видеть. Всех. Вы все любимые для меня, родные. Вот. Приходите на наш завтрашний день. Мы будем опять продолжать эту тему. Видите, много я еще чего не рассказал.
Да. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Сегодня была такая очень глубокая лекция. Все это отметили. И в чатах тоже пишут. А если вы не против, мы, конечно, понимаем, что вы больше цените духовные праздники, но сегодня все-таки немножко...
Праздник — это хорошо, это любовь. Я ценю все праздники. Меня жена сегодня, мама поздравили. Я дядю поздравил.
Здорово, да, мы тоже хотели и вас, и мужчин, кто присутствует у нас, наши лидеры мужчины, наши участники.
Это любовь, проявление любви. Да. Давайте всех поздравим.
Да, Олег Геннадьевич, в первую очередь.
Отечество защищает, в каждой стране свое, И обязательно должен быть в каждой стране праздник День защитника Отечества. Или мужской день по-другому. Мужчина означает тот, кто защищает.
Да, Олег Геннадьевич, точно. И мы хотим вас в первую очередь поздравить, потому что вы для нас, для всех защитник. Защитник и как папа всегда нас защищаете от всяких бед и невзгод. У нас, конечно, не всегда получается следовать вашим наставлениям, но мы очень стараемся. Спасибо вам большое, что вы нас защищаете, направляете, оберегаете. Вот. Хочется также поблагодарить всех мужчин, которые сейчас находятся на нашем семинаре, потому что благодаря вам, что вы слушаете Олега Геннадьевича, и слушаете такие благостные знания, потом несете в мир.
Вам видите, уже в Туймазы уже пилотки одели и готовились, молодцы.
Да, готовится.
Давайте. Какие там хотели?
Да.
Мне все нравится, интересно.
Все интересно. Сейчас я пока включу для вас поздравления от участников с трансляции. Некоторые люди заранее позаботились и прислали. А наши группы пока подготовятся в это время к поздравлению с групп. Так, сейчас одну секундочку. Спасибо, всем низкий поклон. Вот, поздравления от участников.
С 23 февраля от души вас поздравляю, счастья, радости, добра в этот славный день желаю. И подвозит по здоровью, и покинет позитив, и по жизнь еще приносит много новых перспектив. С праздником вас!
Мы поздравляем вас с Днем Защитника Отечества.
Дело в том, что вы для нас защитник, защитник нашей малой Родины. Малая Родина – это наши семьи, наши близкие. Это еще наше будущее счастливое. Мы благодарим вас и поздравляем вас. Спасибо.
Дорогие Олег Геннадьевич, пускай отделение нашей планеты – это самая сильная, важная, смелая часть. Поздравляю вас. 23 февраля.
Давайте всех поздравлять, мужчин. Что тут у меня? Всех мужчин. У нас же много здесь мужчин.
Любви, удачи.
Всех сразу.
Самого-самого-самого наилучшего. С прекрасным именем мужчина сложились мужество и стать. Умение думать, вдохновлять, быть сильным при любых делах. Уметь любить, уметь дарить. Быть верным, честным, постоянным, опорой для женщин быть. Оберегай всех вас, судьба, от лжи, предательства, обмана, и благосклонной будь всегда. Дай жизни полную, без изъяна. И пусть слетаются слова о тех единственных любимых, кого природа назвала прекрасным именем мужчина. С праздником, дорогие!
Такое вот поздравление.
Спасибо.
Спасибо. А теперь у нас для вас.
Красивый.
Теперь у нас для вас будет песня для вас и для всех мужчин наших благостных. Вот. Мы будем все для вас петь, но будет слышно только одновременно один город, у всех будут остальных выключены микрофоны, поэтому... Но мы все будем вам дарить эту благодарность.
Какой город? Наверное, Новосибирск?
У нас сегодня города-герои Петропавловск, Зеленоград и Санкт-Петербург. Они будут по очереди одну песню петь. Так,
Петропавловск. Интересно.
Да, самое интересное. Надеюсь, все получится. Так, Петропавловск. Подключаемся. Ага, так. Попробуйте что-нибудь сказать.
А как нас слышно? Как слышно?
Да, слышно.
Баян, как слышно, баян.
Хорошо.
Нет, поем.
души. Благость и семья у нас большая, и мужчины очень хороши.
Светали, но добрый души, полня мир любовью и добром. И Олег Геннадьевич самый лучший вел свои степлены на пролом. Приезжал он песни заводили, край степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, кого не сберегла.
Все самые лучшие. Вы так меня видите просто таким. А на самом деле вы самые лучшие все. Словно любви, сияющие люди. Добрые. Спасибо вам всем за поздравления. Я счастлив с вами быть вместе. Читать лекции вам. Меня везде встречают очень хорошо. Очень любят. Впечатления остались после Одессы, Кишинева последний, после Минска. У меня жена тоже была в Минске, в Киеве. Со мной ездила. Тоже подружилась там со многими людьми. Ей тоже понравилось. Спасибо вам большое. Будьте счастливы все.
Большое. Ой. Вот. Хотели вас поздравить, я не знаю как, но сейчас будем все включаться и поздравляться.
Фейерверки. Ну, надо фейерверки. Елена Дмитриевна, осторожно.
Ой, да, не знаю, что-то тут как-то не включается. Мужчину надо, мужчину. Праздником вас всех.
Спасибо вам всем, будьте счастливы. Всех тоже поздравляю. Женщин, всех с праздником.
Нет, мы будем слушать до конца.
Спасибо всем большое, что вы так активно поздравили всех мужчин, Олега Геннадьевича. Всем до завтра. Желаем всем счастья. На трансляции тоже всех поздравляем. Всего вам доброго.
Мы желаем всем счастья. Спасибо.
Мы тоже желаем всем счастья.
Желаем всем счастья.
Да. Ну, видать, чем больше
детей в школе, нам все. Ладно, мои хорошие, тогда я пойду уже отдыхать.
Все.
Всего вам хорошего, спасибо вам большое.
Ну, всех благ
и счастья.
Я тогда отключаюсь, да?
Давай. Здоровья, Олег Геннадьевич, счастья.
Спасибо. Спасибо. Вот у меня сосна стоит. Ладно, всего доброго.
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем
счастья! Мы желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья!
Улан-Удэ желает всем счастья!
Ну, прямо не надо не разбирать личность какая.
Два дня всем чатом решали,
что...
Может быть, кому надо пенсию, возьмите себе мужчину. Нет, переделать.
Только всех показывают.
Ну, может быть, теперь сейчас нас показывают, а мы...
Не ухомерим.
Да.
Ну, все.
Ну, там есть и покажут.
Да.
А, может быть, долго нас не
будет. Вы запомнили, да? Миша, в левом верхнем углу. Нам надо какой-то... Так ты уже включайся. Ты что, ты надо фонарик приносить, и фонарик
надо. Да. Здесь надо попробовать, видишь,
включить фонарики в мобильный климат.
Ну все, уже мало
дорогого.
Да, да. Получилось. Чат скидывайте, где нас там есть человек, убираемся.
Да вообще.
Не ожидали, что по нему еще и фонариков вышел.
Таня, у тебя будет, да?
Thank you.